Шарлотта Бронте. Джейн Эйр.
В тот день лил сильный дождь и дул пронизывающий ветер. На прогулку мы не пошли, чему я была очень рада. Ходить холодными днями по улицам мне никогда не доставляло удовольствия. После обеда трое маленьких Ридов, Элиза, Джон и Джорджиана, уселись в гостиной вместе со своей мамашей. Я же тихонько проскользнула в соседнюю комнату. Там я нашла огромную книгу о птицах, живущих в Великобритании, и, забравшись с ней на подоконник, наглухо задвинула шторы. Какое-то время я, забывшись, читала. Но вскоре дверь в комнату распахнулась, и я услышала устрашающий крик Джона Рида.
«Ра!»
Я затаилась. Я боялась Джона Рида, потому что он все время шпынял меня. Всякий раз, когда он приближался ко мне, я вся сжималась. Ему было 14 лет, а мне 10. Он учился в школе. Он был очень высокий, упитанный мальчик, а я была маленькой, худенькой девочкой с огромными глазами. Он очень много ел, поэтому у него были пухлые щеки. Меня он терпеть не мог, потому что я не была его сестрой, и он считал, что я не должна жить в доме его матушки в Гейтсхеде. Его мать приходилась мне тетей. Она никогда не видела, как Джон бьет меня. Он всегда делал это, когда ее не было рядом. Сидя за занавесками, я ясно представляла, как он стоит и хмуро оглядывает пустую комнату.
«Куда она запропастилась? Лиззи, ее здесь нет. Скажи маме, она убежала под дождик. Мама ее за это проучит».
«Сдается мне, она на подоконнике, за занавесками».
«Точно! А ну, вылезай!»
И Джон выволок меня из моего укрытия.
«Чего вам нужно?»
«Говори, мистер Рид, когда обращаешься ко мне. Подойди сюда».
Он рухнул в кресло и сделал знак рукой, чтобы я стала перед ним. Я приблизилась. Он показал мне язык, вытянув его на всю длину. Я знала, что в любой миг он может меня ударить, и была готова к этому. Ничего не сказав, он вдруг сильно размахнулся. Я попятилась от удара и чуть не упала. Мне было очень больно. Пришлось прикусить губу, чтобы не заплакать.
«Это за то, что ты такая уродина!»
Я не ответила. Я только смотрела на него, зная, что может последовать еще удар.
«Что ты делала за занавесками?»
«Читала».
«Покажи книжку».
Я принесла с подоконника книгу и показала ему.
«Ты не имеешь права брать наши книги. Ты нищая. Твой отец тебе ничего не оставил. Ты должна просить милостыню, а не жить вместе с нами, благородными детьми. Моя мама тебя кормит и одевает, а ведь ты не ее дочь. Дай сюда книгу и стань около двери».
Я стала у двери и повернулась к нему лицом. Джон поднял над головой книгу, готовясь швырнуть ее в меня. Я сделала шаг в сторону, но поздно. Книга попала в меня, и я упала, ударившись головой о дверной косяк. Из раны пошла кровь. Я чувствовала, как она течет между волосами. Острая боль заставила меня забыть весь мой страх.
«Ты злодей! Ты убийца!»
«Что? Ах так! Ты мне за это ответишь!»
Он бросился на меня. Я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Мне на самом деле показалось тогда, что он убийца. Капельки крови стекали у меня с головы на шею. В бешенстве я стала его царапать.
«Крыса! Крыса!»
Лиззи взвизгнула и побежала за миссис Рид. Та пулей влетела в комнату, а следом за ней Бесси и служанка Эббот. Нас разняли. Я увидела побледневшее от злости лицо миссис Рид.
«Отведите ее наверх, в красную комнату, и заприте там».
Четыре руки схватили меня и потащили вверх по лестнице. Всю дорогу я отбивалась, а зря. Я добилась только того, что рассердила Бесси и Эббот.
«Как бешеная кошка! Вот посидите здесь, в этой комнате, мисс Эйр, и подумайте о том, какая вы злюка. А если не будете сидеть спокойно, мы вас привяжем.
Взглянув на лицо Бесси, я поняла, что так она и сделает, и замерла на стуле. Мисс Эбботт сложила руки и мрачно посмотрела на меня.
Молитесь, мисс Эйр, а то нечистый спустится через трубу и утащит вас.
После этого они ушли и щелкнули замком. Я осталась одна. С тех пор, как в красной комнате умер мистер Рид, в ней никто никогда не спал. В комнате стояла большая кровать под ярко-красным пологом. Ковер был тоже красный, а столик в ногах кровати был покрыт багровой скатертью. Два больших окна были закрыты глухими шторами. В комнате было тихо и прохладно. Мне показалось, что, может быть, они не заперли двери, и когда я осмелилась пошевельнуться, я встала и подошла проверить. Увы, двери были заперты. Я буду сидеть в этой комнате, пока они не соизволят меня выпустить. Я вернулась на свой стул и стала думать о своих бедах. Почему меня так не любят? Почему я всегда страдаю? Я так старалась угодить миссис Рид. Я делала все, что она говорила, и все равно с утра до вечера меня называли непослушной, надоедливой, угрюмой, трусливой. Голова продолжала болеть, и кровь все текла. Я очень долго просидела в этой тихой комнате и выплакалась в волю. День стал клониться к закату. Уже перевалило за 4 часа пополудни. Спустились сумерки. Дождь стучал по стеклам под завывание ветра. Я закоченела. Мужество стало покидать меня. Я начала думать о мистере Риде, который умер в этой самой комнате 9 лет назад. Я не помнила его, но знала, что он был братом моей матери, и что это он взял меня к себе в дом и пообещал маме воспитывать меня как родную дочь.
Ах, если бы дядя был жив, он бы хорошо ко мне относился. Милый дядя.
Мне вспомнилось, что мертвые встают из могил и наказывают тех, кто не сдержал своего обещания. Тетю следовало бы проучить, думала я. А душа мистера Рида может прилететь в комнату и предстать передо мной. Мне стало жутко от этой мысли. Я попыталась отогнать ее. Я утерла слезы и подавила всхлипывание в страхе, что сейчас раздастся голос духа, который будет меня утешать, или что во мраке я увижу около себя его сочувствующее лицо. Я подняла голову и попыталась храбрым взглядом окинуть комнату. Что это? Я увидела слабый свет на стене. Может быть, это лунный луч пробивается сквозь занавески? Но нет, лунный свет неподвижен, а этот свет двигался, скользил по потолку, вздрагивал над моей головой. Меня охватил ужас. Сердце начало бешено колотиться, в ушах зашумело, и мне показалось, что это шум крыльев. Я увидела рядом с собой чей-то силуэт. Не помня себя, я закричала, бросилась к двери и начала ее бешено дергать, пытаясь выбраться наружу.
Мисс Эйр, вам плохо?
Заберите меня отсюда! Отведите меня в детскую!
Почему? Вам плохо?
Я увидела свет и подумала, что это привидение.
Что здесь происходит? Я приказывала запереть Джейн Эйр в красной комнате до тех пор, пока я сама ее не выпущу.
Но мисс Джейн так громко кричала, госпожа.
Отпусти ее руку, Джейн Эйр. Теперь ты останешься здесь еще на час, и я выпущу тебя только если ты будешь вести себя тихо.
Пожалуйста, накажите меня как-нибудь по-другому, миссис Рид. Я умру, если...
Молчать! Сиди здесь, как я сказала.
Дверь захлопнулась и щелкнул замок. Содрогаясь от ужаса, я вглядывалась в темноту. Потом я потеряла сознание и не помню, что было дальше. Очнулась я с таким чувством, как будто мне только что приснился кошмар. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в своей кровати в детской. На столе горела свеча. Значит, была ночь. Бесси стояла в ногах кровати, а на стуле у моей постели сидел человек и, наклонившись, смотрел на меня. Я узнала его. Это был доктор Ллойд. Я назвала его по имени и протянула ему руку.
Ну, теперь мы будем потихоньку поправляться. Правда, Джейн?
Угу.
Он выпустил мою руку, отозвал Бесси в сторону и о чем-то с ней пошептался. Потом он ушел, а Бесси подошла к моей кровати.
Бесси, что со мной? Я больна?
Я думаю, вы слишком перепугались. Мимо окна прошел кучер с фонарем, а вы, должно быть, подумали, что свет — это привидение. К утру вы поправитесь.
К полудню следующего дня я встала, оделась и, завернувшись в шаль, села у камина в детской. Со мной была Бесси. Риды всей семьей уехали кататься в экипаже. Они еще не вернулись, когда снова пришел доктор Ллойд.
Ну? Как поживает наша маленькая больная? Мисс Джейн, вы плакали. Не скажете ли мне, от чего? У вас что-то болит?
Я плачу от того, что я несчастна.
Из-за чего вам стало плохо вчера?
Меня заперли в темной комнате, где живет привидение.
Привидение? Вы боитесь привидений?
Да, я боюсь духа мистера Рида.
Угу.
Он умер в той комнате, а они меня заперли и даже свечки не оставили. Это жестоко. Я никогда не забуду этого.
Так вы из-за этого несчастны?
Ну, нет. Я очень несчастна по другим причинам.
По каким?
Ну, во-первых, у меня нет ни папы, ни мамы. А Джон Рид говорит, что я хуже слуги. Если бы мне было куда уйти, я бы ушла отсюда. Я ненавижу Гейтсхед.
А вы бы хотели поступить в школу?
Да, я хотела бы поступить в школу.
Кто знает, что ждет нас в будущем. Бесси, я хотел бы поговорить с вашей госпожой перед тем, как уйду.
С тех пор у меня появилась надежда. Я стала молить Бога о том, чтобы меня отправили в школу. Шли дни и недели, а тетя не говорила об этом ни слова. Однако я чувствовала, что ей и самой не хочется более жить со мной под одной крышей. Я все время ощущала, что ей даже смотреть на меня противно. Джон часто показывал мне язык, но после того случая, когда я набросилась на него, как бешеная кошка, он держался от меня подальше. Наступило Рождество. Для маленьких Ридов устраивались обеды и праздники, им дарили подарки, но я была лишена всего этого веселья. Я сидела в детской и слушала музыку, доносившуюся с нижнего этажа, или тихонько выходила на лестницу и, свесившись через перила, смотрела на снующих туда и обратно слуг, разносивших подносы с закуской. 15 января, когда праздники уже закончились, я сидела утром на подоконнике в детской и дышала на стекло, покрытое морозным узором. Мне было видно будку привратника и аллею, ведущую к дому. Я увидела, как отворились ворота, и во двор въехал экипаж, подкатил к дому и остановился у подъезда. Громко прозвонил дверной колокольчик, и гости впустили в дом. Меня все это, разумеется, не касалось. Однако через несколько минут в детскую вбежала Бесси.
«Мисс Джейн, снимите сейчас же передник. Вы умывались сегодня утром, да? Отлично. Дай-ка я приглажу вам волосы. Вот так. Ну, пойдемте.
Я медленно пошла вниз по ступенькам. Кому я могла понадобиться? Недоумевала я. Несколько минут, дрожа от страха, я стояла в пустом коридоре. Затем я услышала настойчивый звон колокольчика из обеденной залы и поняла, что мне придется войти. Я медленно подошла к двери и повернула ручку. Дверь отворилась, я вошла и сделала реверанс. Подняв глаза, я увидела, что миссис Рид сидит у камина, а напротив нее, на коврике, стоит приехавший гость. Он был высок, как каланча, и с ног до головы одет в черное. Его мрачное лицо казалось вырезанным из дерева. Из-под нависших густых бровей глядели серые глаза.
Вот эта девочка, сэр.
Она мала ростом. Сколько ей лет?
10.
Как тебя зовут, дитя?
Джейн Эйр, сэр.
Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка.
Чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше, мистер Броклхерст.
Мне грустно это слышать. Подойди сюда.
Я ступила на коврик у камина. Он приказал мне стать прямо перед ним. Теперь его жуткое лицо было напротив моего. Какой огромный нос! Какой рот! И какие огромные зубы!
Значит, ты непослушная девочка. Не так ли? А ты знаешь, куда злые люди попадают после смерти?
Они попадают в ад.
А что ты должна делать, если не хочешь попасть туда?
Я должна быть всегда здоровой, чтобы не умереть.
Дети моложе тебя умирают каждый день. Ты читаешь Библию?
Иногда.
А псалмы? Надеюсь, ты любишь псалмы?
Нет, сэр. Псалмы неинтересны.
Какой ужас! Это значит, что у тебя злое сердце.
Я написала вам об этом в письме, которое отправила 3 недели назад, мистер Броклхерст. Если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы попросила, чтобы учителя были к ней построже.
У меня замерло сердце и зазвенело в ушах. Наконец-то меня отправят в школу, и я начну на новом месте новую жизнь. Я была счастлива. Однако я не знала, что ожидало меня впереди. И если бы мне было это известно, я бы не так обрадовалась. Никто из семейства Ридов не попрощался со мной, когда я уезжала. Это было через 4 дня после визита мистера Броклхерста. В начале 6 утра я встала и собралась. Луна уже села, и было очень темно. Я должна была уехать в дилижансе, который проезжал мимо ворот в 6 часов утра. Десси шла со мной по аллее. В воздухе веяло сыростью, и от холода у меня стучали зубы. В будке привратника горел свет. Мой дорожный сундук еще с вечера был вытащен и сейчас стоял у входа в будку, а жена привратника сторожила его. Через пару минут я услышала отдаленный стук колес. Я вышла из ворот и стала смотреть в темноту на огни приближающегося вагончика. Через минуту он подъехал. Мой сундук поместили на крышу дилижанса. Я обняла Бесси. Она попросила возницу позаботиться обо мне. И мы тронулись в путь.
До свидания, Джейн. Счастливого пути.
Я очень смутно помню эту поездку. Помню только, что день тянулся бесконечно долго. После полудня был дождь и туман. А когда начали спускаться сумерки, я поняла, как же далеко мы уехали от Гейтсхеда. Вскоре стемнело, и я задремала. А когда проснулась, дилижанс уже остановился. Дверца была открыта, и в нее заглядывала женщина, похожая на служанку.
Есть ли здесь девочка по имени Джейн Эйр?
Да, это я.
Меня спустили вниз, сняли мой сундук, и дилижанс поехал дальше. Я осмотрелась вокруг. Было темно, дул ветер и шел дождь. Но рядом я увидела каменную стену, а в ней открытую дверь. Я вошла в эту дверь за моей новой провожатой, которая заперла ее за собой на ключ. Передо мной высился огромный дом со множеством окон. Некоторые из них светились. Мы вошли, и служанка провела меня по коридору в комнату, в которой горел камин, и оставила меня одну. Несколько минут я стояла у камина и грела свои онемевшие пальцы. Потом открылась дверь, и вошли две дамы. Первая была высокая, темноволосая и темноглазая женщина с бледным лицом. Она пристально на меня посмотрела.
Она совсем малышка. Ее надо бы поскорее уложить в кровать. Дайте ей что-нибудь поужинать и уложите ее спать, мисс Миллер.
Слушаюсь, мэм.
Надеюсь, ты будешь хорошей девочкой, Джейн Эйр.
Мисс Миллер увела меня из комнаты. Мы прошли по множеству коридоров, но, наконец, до нас донесся детский гомон, и мы вошли в огромную залу. В зале стояли деревянные столы, а вокруг них на скамейках сидело много-много девочек и девушек от 9 до 12 лет. Все они были одеты в коричневые платья и длинные белые передники. Был час приготовления домашних заданий, поэтому все сидели, уткнувшись в учебники. Мисс Миллер указала мне место на скамейке у двери и приказала собрать учебники. Когда они были собраны, мисс Миллер скомандовала:
«Дежурные, принесите ужин».
4 старшие девушки вышли и вскоре вернулись, неся каждая по подносу. Мне дали кружку воды и несколько кусочков тонкой овсяной запеканки. Я жадно осушила кружку, но к еде не притронулась, потому что сильно устала. Когда ужин закончился, мисс Миллер прочла молитвы, и девочки, построившись парами, пошли наверх. Я была в таком изнеможении, что даже не рассмотрела спальню. Мисс Миллер помогла мне раздеться. Лежа в постели, я кинула взглядом длинные ряды кроватей, на каждой из которых лежало по 2 девочки. Свет погас, и я уснула. Проснулась я от громкого звона колокола. Еще не начало светать, и в комнате горела свеча. Девочки уже встали и теперь одевались. Я тоже встала, оделась и умылась в тазике. В комнате было жутко холодно. Вновь прозвонил колокол. Мы стали в строй, спустились по лестнице и вошли в холодную полутемную классную комнату. Снова мисс Миллер прочла молитвы, и начался первый урок. Уже совсем рассвело, когда вновь прозвонил колокол. Мы снова построились и пошли на завтрак. Как же я обрадовалась при мысли, что сейчас поем, и я чуть не падала от голода, потому что накануне почти ничего не ела. Мы вошли в низкую столовую. На столах стояли миски, как я поняла, с чем-то горячим, потому что от них шел пар. К моему разочарованию, нам не скоро предстояло сесть за стол. Сначала долго читали молитвы, потом спели гимн, и только после этого все сели. Передо мной стояла тарелка овсяной каши. Я съела 2 ложки, не почувствовав вкуса, и только потом вдруг обнаружила, что овсянка подгорела. Она была мерзкая на вкус, и девочки ели без аппетита. Я видела, как девочки пробовали кашу и, наморщив нос, пытались ее проглотить, но большинство из них так и не смогли. Завтрак закончился, а так никто и не позавтракал. Мы воздали благодарение за то, чего не получили. Был пропет еще один гимн, и мы пошли обратно в классную комнату. До начала следующего урока прошла 1/4 часа. В это время мы могли разговаривать. Весь разговор был вокруг нашего неудавшегося завтрака. Часы пробили 9. Мисс Миллер вошла в классную комнату.
Тишина по местам.
Мы разбились на группы и начали заниматься. Через несколько минут пришла та высокая дама, которую я видела накануне, и стала учить старших девушек. Мне шепотом сказали, что это мисс Темпл, директриса Ловодской школы. Урок тянулся очень долго, но вот, наконец, часы пробили 12:00. Директриса поднялась.
У меня для вас объявление. Сегодня утром вам подали несъедобный завтрак, и вы, должно быть, очень проголодались. Я распорядилась, чтобы сейчас вы получили бутерброды с сыром.
Все и ученицы, и учителя обернулись на нее. В глазах у них читалось приятное удивление. Мисс Темпл вышла из комнаты. Вскоре после ее ухода были поданы бутерброды с сыром, за которые все с восторгом принялись. Когда мы поели, раздался приказ.
А теперь все в сад! Живо!
Надев соломенные шляпки и серые накидки, все устремились на улицу. Я за ними. До сих пор я почти ни с кем не перемолвилась и словом, и никто не обратил на меня внимания. Я одиноко стояла, кутаясь в накидку и пытаясь не замечать пронизывающего холода. Но вдруг я услышала кашель прямо за моей спиной и обернулась. На каменной скамейке сидела девочка, склонившись над книгой. Она взглянула на меня.
Ты сирота?
Да. Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой, и я их не помню.
Здесь все девочки, либо полностью, либо наполовину сироты.
Этот дом принадлежит той высокой даме, которая объявила, что нам дадут хлеба с сыром.
Мисс Темпл? О, нет, если бы это был ее дом. Она отчитывается мистеру Брокльхерсту. Это он покупает нам еду и одежду.
Он живет здесь?
Нет, он живет в 2 милях отсюда, в большой усадьбе.
А тебе нравятся учителя?
Вполне.
А ты давно здесь живешь?
2 года.
Тебе здесь нравится?
Ты задаешь слишком много вопросов. Я уже много тебе сказала, а теперь я хочу почитать.
Но тут прозвонил колокол, и мы все пошли обратно в класс. Уроки продолжались до 5 часов вечера. Однако из уроков мне запомнилось только то, как ту девочку наказали, заставив ее стоять посреди огромной классной комнаты. Я думала о том, что это за девочка, послушная она или нет. Вскоре после занятий у нас был полдник, маленькая чашка кофе и полломтика черного хлеба. Я съела свой полдник с наслаждением. Я бы съела и в 3 раза больше, потому что за день я так и не смогла наесться. После полдника было 30 минут для игр, потом подготовка уроков, затем стакан воды с кусочком овсяной запеканки, молитвы и отход ко сну. Так прошел мой первый день в Ловодском сиротском приюте. Первые месяцы моей жизни в Ловоде показались мне вечностью. Январь, февраль и часть марта — вся окрестность была покрыта толстым слоем снега, и мы очень страдали от холода. У нас не было сапог, снег забивался в наши ботинки и там таял. Перчаток у нас тоже не было, и руки коченели. Мы часто отмораживали руки и ноги. Нашей одежды хватало только на то, чтобы не замерзнуть насмерть. Однажды днем я сидела над грифельной доской и решала сложную задачу. В какой-то момент я взглянула в окно и увидела, что в школу зашел человек. Это был мистер Брокльхерст. Он казался еще более высоким и худым, чем раньше. Спустя несколько минут он вошел в классную комнату. Все поднялись, приветствуя его. Он стал рядом с мисс Темпл. Так как я сидела на первой парте, я слышала почти все, что он говорил.
«Мисс Темпл, когда я составлял счета с экономкой, то был очень удивлен, что за прошедшие 2 недели девочкам 2 раза подавался в полдень хлеб с сыром. Почему? Ведь раньше этого никогда у нас не было. Кто это придумал?
Это придумала я, сэр. Завтрак был так плохо приготовлен, что девочки не могли его есть. Нельзя было оставить их голодными до обеда.
Но, мисс Темпл, вы должны знать, что, воспитывая этих девочек, я преследую цель не раскармливать их бренную плоть, а воспитать в них терпение, воздержание и выносливость.
Он замолчал и оглядел класс. Вдруг он прищурился, заметив что-то, и на лице его вновь изобразился ужас.
«Мисс Темпл, что? Что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие, кудрявые волосы!»
«Это Джулия Северн».
«Почему у нее кудрявые волосы? Вы же знаете, я этого не допускаю».
«У Джулии волосы вьются от природы».
«От природы? Хм, какое мне дело? Я говорил уже не раз, что волосы у девочек должны быть коротко острижены и скромно уложены. Завтра же я пришлю сюда цирюльника, ибо вижу и других девочек с чересчур пышными волосами. Прикажите всему первому классу встать лицом к стене».
«Девочки, встаньте и повернитесь лицом к стене».
Все старшие девочки встали и повернулись спиной к мистеру Брокельхерсту. Однако я успела заметить, как вытянулись их лица. Он осмотрел каждую по очереди, а мы сидели, затаив дыхание, и ждали, что будет.
«Все эти космы должны быть обрезаны».
«Но...»
«Я не приемлю возражений по этому поводу. У всех этих девочек косы, а это излишество. Их надо обрезать».
Он замолчал, потому что в этот миг в комнату вошли три дамы. Все они были разодеты в шелк, бархат и меха. У всех трех были длинные локоны. Моя соседка шепнула мне, что это жена и две дочери мистера Брокельхерста. Он повернулся и поклонился им. И тут моя грифельная доска упала на пол и с треском разбилась. Все обернулись и стали смотреть, как я, наклонившись, собираю осколки.
«Какая неаккуратная девочка! О, так это Джейн Эйр? Я должен вам кое-что рассказать о ней. Подойди сюда, мисс Эйр».
Я так перепугалась, что не могла пошевелиться. Две девочки подняли меня на ноги и подтолкнули вперед.
«Поднесите сюда тот высокий стул, что стоит у окна. Так, а теперь поставьте девочку на стул».
Меня подняли и поставили на стул. Мистер Брокельхерст стоял рядом со мной. Он обернулся к жене и дочерям.
«Сударыни, а также мисс Темпл, учителя и дети, вы все видите эту девочку? Все? Прекрасно. Вы видите, как она мала. Однако моя скорбная обязанность предупредить вас, что это плохая девочка. Мне так сказала ее тетя. Вы должны опасаться ее. Старайтесь держаться от нее подальше. Не разговаривайте с ней и не принимайте ее в ваши игры. Учителя, следите за ней строго, ибо эта девочка лгунья».
«Какой ужас!»
«Ее тетя отправила ее сюда, чтобы девочка исцелилась от своих грехов. Я прошу вас всех помочь этому».
Он повернулся и направился к двери вместе со своими дамами. В дверях он оглянулся.
«Пусть она еще полчаса постоит на стуле. И пусть до завтра никто с ней не разговаривает».
Прошло несколько бесконечно долгих минут. И вдруг одна девочка встала и направилась в мою сторону. Это была Эллен Бернс, та самая, с которой я разговаривала в саду. Проходя мимо меня, она подняла глаза и улыбнулась. А возвращаясь на свое место, она улыбнулась мне еще раз. Ее улыбка придала мне силы. В тот миг я поняла, что обрела друга. Время моей пытки еще не закончилось, когда пробило 5. Девочки пошли в столовую пить чай. Теперь я осмелилась слезть со стула. Уже сгущались сумерки. Я забилась в угол, села на пол и разрыдалась. «Лучше бы я умерла», — думала я. Случайно подняв глаза, я вдруг увидела рядом Эллен Бернс. Она пришла из столовой и принесла мой кофе и хлеб.
«На, поешь!»
«Эллен, почему ты сидишь рядом с девочкой, которую все считают лгуньей?»
«Джейн, ты ошибаешься. Многие из нас тебе сочувствуют. Мистера Броклхерста здесь никто не любит. И потом, Джейн...»
«Что, Эллен?»
«Я буду твоим другом».
Я положила ей голову на плечо и обняла ее за талию. Она прижала меня к себе, и мы так сидели, молча. Теперь я бы ни за что не обменяла Ловут со всеми его тяготами на роскошный Гейтсхед. У меня впервые в жизни появился друг. Время шло. В Ловуде становилось светлее и радостнее. Была в разгаре весна, и в саду расцвели цветы. По четвергам после обеда, когда мы не учились, мы с Эллен ходили гулять, и каждый раз находили все новые красивые цветы, которые росли на обочине, у изгороди. Ловуд находился в лесистой долине, где собирался холодный, болезнетворный туман. С приходом весны в Ловуде, в его переполненных комнатах, появился тиф. К маю школа превратилась в больницу. Из-за скудного питания и постоянного холода многие ученицы очень ослабели. Больше половины девочек лежали больные. Уроки отменили. Нам дали больше свободы. Те счастливицы, у кого были друзья и родственники, готовые их принять, уехали из Ловуда. Многие из них были уже больны и ехали домой, чтобы умереть. Другие умирали в школе. Их хоронили быстро и тихо. Смерть поселилась в Ловуде. Но хотя внутри дома витал ужас, мрак и запахи лекарств, снаружи яркое майское солнышко освещало пустынные холмы и лесные заросли. Те из нас, кто был здоров, вволю наслаждались красотами природы. Мы могли скитаться по лесу, как цыгане, с утра до вечера. Мы делали все, что хотели, ходили, куда хотели, и проводили время очень весело. Однажды Эллен Бернс заболела. Ее поместили наверху, в какой-то комнате, а не в больничную палату, потому что у Эллен была чахотка, а не тиф. Мне казалось тогда, что чахотка — это болезнь легкая, которая скоро пройдет. Один или два раза, когда было очень тепло, она спускалась посидеть в саду, однако мне не разрешали подходить к ней. Однажды вечером, в начале июня, я допоздна гуляла с девочкой по имени Мэри Энн Уилсон. Мы ушли далеко и заблудились, и вернулись в Ловуд, лишь когда взошла луна. У калитки в сад мы увидели лошадь. Мы не знали, что это лошадь доктора.
Что-то случилось, Мэри?
Да, кто-то очень болен. Раз они послали за доктором Бейтсом в такой поздний час.
Мэри Энн вошла в дом, а я осталась в саду, чтобы посадить растения, которые выкопала в лесу. Я слышала, как отворилась входная дверь. Вышел доктор Бейтс, а за ним нянечка. Он сел верхом на лошадь и ускакал. И нянечка хотела уже запереть дверь, когда я подбежала к ней.
А как себя чувствует Эллен Бернс?
Очень плохо. Доктор сказал, что скоро она нас оставит.
Я сразу же все поняла. Эллен Бернс при смерти. Меня охватил ужас, затем горе, затем я поняла, что очень хочу увидеть ее.
Скажите, в какой она комнате?
Она в комнате мисс Темпл.
Можно я пойду поговорю с ней?
Нет, что ты, дитя мое. Зайди сейчас же в дом. Ты заболеешь, если будешь на улице в час, когда выпадает роса.
Я вошла. Было 9 часов, и мисс Миллер созывала девочек спать. Я не могла уснуть в ту ночь. Ночью я тихо поднялась с кровати, надела платье поверх ночной сорочки, на цыпочках вышла из спальни и пошла искать комнату мисс Темпл. Я должна была увидеть Эллен, чтобы в последний раз поцеловать ее. Под дверью я заметила свет. Все было тихо. Я открыла дверь и заглянула внутрь. Рядом с кроватью мисс Темпл я увидела детскую кроватку, наполовину прикрытую белым пологом. Я увидела, что кто-то там лежит, но лицо было закрыто занавесками. Нянечка, с которой я разговаривала в саду, сидела здесь же в кресле и спала. Я подкралась к кроватке. Взявшись за занавеску, я вдруг замерла в страхе, что я опоздала. И Эллен уже мертва.
Эллен, ты спишь?
Она повернулась, откинула занавеску, и я увидела ее исхудавшее бледное лицо.
Это ты, Джейн?
Да она вовсе не при смерти, подумала я. Они ошиблись. Если бы она умирала, она бы не могла говорить так спокойно. Я села к ней на кровать и поцеловала ее. Она исхудала. Ее лоб, щеки и руки были холодные, но она улыбалась, как и раньше.
Зачем ты пришла, Джейн?
К тебе. Мне сказали, что ты больна, и я не могла уснуть, пока не поговорю с тобой.
Значит, ты пришла попрощаться. Ты как раз вовремя.
Почему? Ты уезжаешь куда-то, Эллен? Ты едешь домой?
Да, я ухожу в последний путь, к последнему пристанищу.
Нет, нет!
Я запнулась. Пока я боролась со слезами, у Эллен начался приступ кашля. Я не стала будить нянечку. Когда кашель прошел, какое-то время Эллен лежала, не двигаясь. Потом она прошептала.
Джейн, ты босиком? Лег ко мне и укройся моим одеялом.
Хорошо.
Я легла рядом с ней. Она обняла меня, и я прижалась к ней.
Я очень счастлива, Джейн. Когда я умру, обещай мне, что не будешь плакать. Мы все когда-нибудь должны умереть, а мне не больно.
Я крепче обняла ее. Я почувствовала, что люблю ее еще сильнее, чем раньше. Мне показалось, что я не дам ей уйти.
Как мне уютно. Этот последний приступ кашля утомил меня. Мне кажется, я смогу уснуть. Не уходи, Джейн. Мне хорошо, когда ты рядом.
Я не уйду от тебя, Эллен. Никто на свете не заставит меня уйти.
Тебе тепло?
Да.
Спокойной ночи, Джейн.
Спокойной ночи, Эллен.
Она поцеловала меня, а я ее. Вскоре мы обе уснули. Когда я проснулась, было уже светло. Мне показалось, что я лечу. Я открыла глаза и увидела лицо нянечки, которая несла меня обратно в спальню. Позже я узнала, что мисс Темпл, которая ухаживала за больной девочкой, пришла в свою комнату на рассвете и нашла меня в кроватке Эллен Бернс. Я лежала, уткнувшись в плечо Эллен и обняв ее за шею. Я спала. Эллен была мертва. Ее похоронили на погосте Брокльбридж. 15 лет на ее могиле был лишь холмик, поросший травой. Теперь там стоит серая мраморная плита с ее именем. Эту плиту поставила я. Однако единовременная гибель стольких детей в одной школе не осталась в тайне от общественности. На Ловут обратили внимание. Обнаружилось, что это место нездоровое, что девочек плохо кормили и одевали, что вода была нечистая. Это стало известно всем. Несколько местных состоятельных людей пожертвовали деньги на строительство новой школы в более благоприятном для здоровья месте. Через какое-то время мы переехали в новое здание. Нас стали лучше кормить и одевать. Новый сиротский приют стал гораздо лучше прежнего. Я прожила в Ловодской школе 8 лет, 6 лет как ученица и 2 как учительница. Все эти 8 лет мне жилось вполне сносно. Но на исходе 8-го года произошло событие, которое все изменило. Мисс Темпл, которая все это время была мне хорошим другом, вышла замуж за священника и уехала в дальние края. Связь с ней была потеряна. С тех пор, как она уехала, я уже не могла жить по-старому. Я помню, как в тот самый вечер я выглянула из окна. За пределами школьной ограды я видела убегающую вдаль дорогу. Мне страстно захотелось уехать по ней. За 8 лет я почти не выходила за школьные ворота. Все каникулы я проводила в Ловуде, а моя тетя мне даже ни разу не написала. Мне вдруг захотелось оказаться в новом месте, среди новых людей, в новом доме. Но как попасть в другое место, я не знала. Ночью, когда я лежала в кровати и не могла уснуть, я вдруг поняла, что мне делать. Я подам в газету объявление о том, что ищу место учительницы или гувернантки. Я встала с первым лучом солнца и села за стол. Через час мое объявление было написано. Я запечатала его, написала адрес местной газеты и после чая бросила письмо в почтовый ящик. Следующая неделя показалась мне вечностью. Но вот на мое имя пришло письмо. На печати красовалась буква «Ф». Я сломала печать. Письмо было коротким.
Если Джен Эйр, которая подавала объявление в Эннском вестнике за прошлый четверг, может предоставить положительные рекомендации относительно ее качеств и способностей, ей может быть предложена должность гувернантки при девочке 9 лет с жалованием в 30 фунтов ежегодно. Просим Джен Эйр выслать рекомендации, а также сообщить свое имя, адрес и другие необходимые сведения на имя миссис Фэйрфакс по адресу графство Н, пригород Милкота, Торнфилд.
Почерк был старомодный, и я решила, что писала пожилая дама. Миссис Фэйрфакс. Мне она представлялась в черной накидке и траурной шапочке. Торнфилд. Это звучало прекрасно и величественно. Я знала, что Милкот — это большой город, и мне очень хотелось поехать туда. Там была жизнь. Через несколько дней я отослала рекомендации, подписанные директрисой и старшими учителями школы. Я с нетерпением ждала ответа от миссис Фэйрфакс. И вот ответ пришел. Мне предлагалось начать работу гувернанткой через 2 недели. Когда подошло время, я села в дилижанс и отправилась в Торнфилд к новой жизни и новой работе. Когда дилижанс остановился в Милкоте у постоялого двора Джорджа, мне сказали, что меня ждут. Было темно, и я беспокойно оглядывалась, ища кого-нибудь, кто назвал бы мое имя, ища глазами экипаж, который отвезет меня в Торнфилд. Но экипажа рядом не было. Я попросила поместить меня в отдельную комнату, в которой я села и стала ждать. Страхи и сомнения обуревали меня. Наконец, в комнату вошел слуга.
«Ваша фамилия Эйр, мисс?»
«Да».
«Вас ожидают».
«Благодарю». Я вскочила и поспешила в коридор. У открытой двери стоял человек, а на улице я различила смутные очертания лошади и воска. Прибывший указал на мой сундук в коридоре и спросил.
«Это ваш багаж, не так ли?»
«Да».
«Отлично».
Он приторочил его к крыше, а я села в возок. Он закрыл за мной дверцу, и мы тронулись в путь через мрак ночи. Прошло более часа, когда мы приехали. Кучер спрыгнул на землю и открыл ворота. Мы въехали, и ворота захлопнулись за нами. Проехав по подъездной аллее, мы остановились перед длинным домом. Лишь в одном окне горел огонек свечи. Дверь нам отворила служанка. Я вышла из воска, вошла в дом, и служанка повела меня по широкому коридору, по стенам которого высились двери. Она постучала в одну из дверей и ввела меня в маленькую уютную комнатку, в которой приветливо горел огонь. Небольшого роста пожилая дама сидела в кресле у камина. На ней был вдовий чепец, черная шелковая накидка и белоснежный передник. Она вязала.
«Добрый вечер, моя милая. Вы, должно быть, продрогли и устали. Идите к огню».
«Вы миссис Ферфакс?»
«Да, милая. Да садитесь, пожалуйста».
Я села, а миссис Ферфакс приказала служанке принести мне еды.
«Вы, конечно, проголодались с дороги».
«И я увижу сегодня вашу дочь, миссис Ферфакс».
«Мою дочь? Вы, вероятно, имеете в виду мисс Варен. Девочку, которую вы будете учить, зовут мисс Варен».
«В самом деле? Значит, она не ваша дочь?»
«Нет, у меня нет семьи. Маленькая Адель Варен приехала сюда лишь прошлой осенью. Замечательно, как ребенок сумел оживить этот старый дом. А теперь и вы будете жить здесь. Я буду совершенно счастлива».
Ее лицо озарилось довольной улыбкой, и я сразу прониклась симпатией к этой женщине.
«Я не буду занимать вас разговорами сегодня. Уже почти полночь, и вы, вероятно, хотите спать. Сейчас я покажу вам вашу комнату. Для вас приготовили комнату рядом с моей».
«Благодарю вас». Она отвела меня в прекрасную просторную спальню. Когда миссис Ферфакс ушла и закрыла за собой дверь, я вдруг ощутила спокойствие. Я разделась, легла в кровать и вскоре уснула. Когда я проснулась, уже совсем рассвело. Я встала, привела себя в порядок и спустилась вниз по лестнице. Дом был очень большой и красивый. Входная дверь была открыта. Я вышла на лужайку и принялась осматривать фасад дома. Дом был трехэтажный, и его серый фасад хорошо смотрелся на фоне зарослей и отдаленных лесистых холмов. В дверях появилась миссис Ферфакс.
«Вы уже на улице? Как вам нравится Торнфилд?»
«Очень нравится».
«Да, это милое местечко. Я только боюсь, что оно придет в запустение, если мистер Рочестер не станет почаще его посещать».
«Мистер Рочестер? Кто это?»
«Хозяин Торнфилда. А я лишь экономка».
«А моя ученица?»
«Он ее опекун. Он попросил меня найти для нее гувернантку. Ага, а вот и она с горничной».
Я обернулась и увидела девочку, бегущую по лужайке. Ей было на вид около 8 лет. Она была худенькая и бледная, с густыми светлыми локонами, не спадавшими до талии.
«Доброе утро, мисс Адель. Иди сюда и поговори с твоей новой гувернанткой».
Я пожала девочке руку в знак приветствия и заговорила с ней. Поначалу она стеснялась, но за завтраком освоилась и все время болтала. После завтрака мы с Аделью отправились в библиотеку, которой была отведена роль классной комнаты. Там мы с ней хорошо позанимались, а в полдень я отослала ее к горничной. Когда я уже поднялась в свою комнату, миссис Ферфакс прислала за мной. Она спросила, не хочу ли я осмотреть дом. Я с радостью согласилась, и мы пошли по лестнице. Все было очень красиво и прекрасно расположено, и я восхищалась на каждом шагу. Комнаты на верхнем этаже были очень большие, и меня приятно поразило то, какая в них была тишина и полумрак.
«Я рада, что вам у нас нравится».
«Слуги спят здесь, наверху?»
«Нет, они спят в задних комнатах».
Миссис Ферфакс провела меня по узкой лестнице на чердак, затем по ступенькам вывела меня на крышу. Облокотившись на перила, я стала смотреть вдаль. Передо мной раскинулся великолепный солнечный пейзаж. Вся окрестность была видна как на ладони. Когда я отвела взгляд и вернулась к чердачной двери, я с трудом могла различить ступеньки. На чердаке мне было темно, как в склепе. Миссис Ферфакс задержалась, чтобы затворить дверь на крышу. Я ощупью выбралась с чердака и стала спускаться по узкой лестнице. Я оказалась в длинном полутемном коридоре, по обеим сторонам которого высились черные запертые двери. На мгновение мне показалось, что я в замке Синей Бороды. Я осторожно пошла вперед, и вдруг до меня донесся звук, которого я никак не ожидала услышать в этой тишине. Я ясно услышала странный смех, низкий и безрадостный. Я замерла. Смех на секунду прекратился, потом послышался снова, гораздо громче. Он перешел в бешеный вопль, и казалось, что эхо разнеслось по всем комнатам. На какое-то мгновение все стихло, и я вглядывалась в темноту. По телу бегали ледяные мурашки, ведь миссис Ферфакс сказала мне, что все эти комнаты пусты и что привидений в Торнфилде нет. Однако я могла точно указать ту дверь, из-за которой доносились страшные звуки. На лестнице послышались шаги. Обернувшись, я увидела миссис Ферфакс.
«Миссис Ферфакс, вы слышали этот жуткий смех? Кто это?»
«Вероятно, кто-то из слуг. Наверное, это Грейс Пул. Она шьет в одной из этих комнат. Иногда к ней приходит Ли, а вместе они всегда шумят. Грейс! Грейс! Грейс!»
Я не думала, что кто-нибудь отзовется на этот крик, потому что так смеяться, на мой взгляд, могло лишь привидение. Однако ближняя дверь открылась, и вышла служанка, женщина лет 30-40, с рыжими волосами и грубоватым простым лицом.
«Слишком много шума, Грейс. Не забывай, что я тебе говорила».
Грейс молча сделала реверанс и снова ушла в комнату. Я спустилась по лестнице вслед за миссис Ферфакс. В ее комнате нас уже ждал обед. В течение следующих недель я несколько раз слышала странный смех Грейс Пул и ее еще более странные бормотания. В какие-то дни она молчала, но в другие дни она издавала такие странные звуки, что я никак не могла их объяснить. Иногда я видела ее. Она спускалась из своей комнаты с тазом или подносом, шла на кухню и выходила оттуда с бочонком пива. Прошла осень, и началась зима. Я полюбила свою ученицу и прониклась благодарностью к миссис Фейерфакс за ее доброту. Однажды в январе Адель простудилась, и миссис Фейерфакс попросила отменить занятия. Я согласилась. А так как я устала от занятий в библиотеке, за которыми провела полдня, я надела пальто и шляпку и решила прогуляться до поселка Хея, отстоящего на 2 мили от Торнфилда. В Хее была почта, а миссис Ферфакс хотела отправить письмо, которое я, кстати, и захватила. Земля промерзла, и в воздухе чувствовался мороз. Было 3 часа дня, а солнце уже клонилось к закату. По обеим сторонам дороги простирались поля, и казалось, что вся окрестность была погружена в глубокий сон. Мне нравился этот покой и умиротворение. Пройдя полпути, я села на маленький заборчик, огораживающий поле. Я закуталась в плащ, а руки держала в муфте, поэтому холода я не чувствовала. Хотя морозило порядком, и на дороге рядом с тем местом, где я сидела, была корочка льда. Я просидела так до тех пор, пока ярко-малиновое солнце не опустилось за деревья. Тогда я встала и снова тронулась в путь. Не успела я пройти и нескольких шагов, как услышала впереди на дороге топот копыт. Хотя дорога была извилистая и ничего не было видно, я поняла, что впереди скачет лошадь. Чтобы избежать столкновения на узкой тропинке, я решила пропустить всадника. Я вернулась к заборчику и стала ждать. За мной высился холм, из-за вершины которого только-только вышла луна. Всадник приближался, но мне все еще не было его видно. Вдруг послышалось частое дыхание, и из-за поворота выбежала большая пятнистая собака. В испуге я отпрянула назад, но собака пронеслась мимо, не обратив на меня внимания. За ней промчался и всадник на породистом скакуне. Когда он проскакал, я пошла дальше. И вдруг я услышала звук скользящих копыт, затем крик и грохот падения. Обернувшись, я увидела лошадь и всадника, лежащими на земле. Пес откинул голову назад и начал лаять так, что эхо разносилось по холмам. Затем он обнюхал хозяина, а потом побежал ко мне. Я подошла к упавшему путнику, который пытался высвободить ноги из стремян.
Пилот, фу! А вы? Вы стойте на обочине и не двигайтесь.
Я отошла к изгороди. Он поднялся на колени, а затем на ноги, и стал поднимать лошадь. Потом он попытался ступить на поврежденную ногу, но смог лишь доковылять до ограды.
Ну и угораздило же меня.
Если хотите, я могу позвать кого-нибудь на помощь. Из Торнфилда или из Хэя.
Спасибо, не надо. У меня ничего не сломано, только растяжение.
Он снова попробовал наступить на ногу. У него вырвался стон, и лицо исказилось от боли. Теперь ярко светила луна, и я смогла рассмотреть несчастного. На нем был длинный плащ наездника с меховым воротником и стальной пряжкой. Он был среднего роста, но очень широкоплеч. Лицо у него было смуглое, с густыми бровями, на вид ему было около 35 лет. Хотя он смотрел на меня, нахмурясь, и говорил резким голосом, я не испытывала ни страха, ни стеснения перед ним.
Откуда вы?
Я из Торнфилда. Вы знаете такой дом с зубчатыми стенами? Я иду в Хэй отправить письмо, и если вам нужна помощь, я могу кого-нибудь привести.
Кому принадлежит Торнфилд?
Мистеру Рочестеру.
А вы знаете мистера Рочестера?
Нет. Я никогда его не видела.
А, вы, конечно же, не из прислуги, вы...
Я гувернантка.
Ах, да, ну, конечно же, гувернантка. Я совсем забыл.
Он поднялся на ноги, но когда попытался сделать шаг, лицо его снова перекосилось от боли.
Вы можете помочь мне, если будете так добры? Попробуйте взять моего коня за поводья и подвезти ко мне. Вы не боитесь?
Я отрицательно покачала головой и направилась к лошади. Я попыталась схватить ее за поводья, но лошадь даже не подпустила меня к себе. Я попробовала еще раз. Путник смотрел на меня и ждал. Потом не выдержал и рассмеялся.
Я вынужден попросить вас подойти ко мне.
Да, конечно.
Прошу прощения, но мне придется использовать вас как трость.
Ничего.
Он тяжело оперся рукой о мое плечо, и мы с трудом дошли до лошади.
Благодарю вас. Ну, теперь поторопитесь с вашим письмом и поскорее возвращайтесь.
Он пришпорил лошадь. Собака бросилась следом за ним, и вскоре они исчезли. Я подняла свою муфту и пошла дальше. Я злилась на себя, потому что никак не могла выбросить из головы его смуглое мужественное лицо. Оно стояло у меня перед глазами всю дорогу, до самого Торнфилда. Когда я вошла в дом, до меня донеслась веселая болтовня Адели. Я поспешила в комнату миссис Фэйрфакс. В комнате горел камин, но миссис Фэйрфакс не было. А на коврике у камина сидела большая черно-белая собака с длинной шерстью. Собака поднялась мне навстречу и завиляла хвостом. Я позвонила в колокольчик, чтобы попросить свечу. В комнату вошла Ли. Я спросила, чья это собака?
Она пришла с господином.
С кем?
С господином. С мистером Рочестером. Он только что приехал.
Правда?
Он в столовой. Миссис Фэрфакс и мисс Адель тоже. А Джон пошел за доктором. С господином случилось несчастье. Его лошадь упала на Хейской дороге, и он потянул ногу.
В самом деле? Принесите мне свечку, пожалуйста, Ли.
Хорошо.
Ли сейчас же вернулась со свечкой. За ней следом вошла миссис Фэрфакс и сказала, что приехал врач, мистер Картер, и сейчас он осматривает мистера Рочестера. Затем она пошла распорядиться о чае, а я поднялась к себе, чтобы раздеться. В тот вечер мистер Рочестер лег рано спать, а на следующий день не скоро поднялся. Когда он вышел в гостиную, нам с Аделью как раз пора было приступать к занятиям. Нам пришлось перейти заниматься в комнату наверху. Я никак не могла заставить Адель заниматься. Она то и дело выбегала на лестницу и, перевешиваясь через перила, смотрела в надежде увидеть мистера Рочестера. Мы, как обычно, обедали в гостиной миссис Фэрфакс. После обеда поднялась метель, и мы решили остаться дома и продолжить занятия. Когда наступили сумерки, я отпустила Адель, и она убежала вниз. А я осталась сидеть у камина, пока не вошла миссис Фэрфакс.
«Мистер Рочестер будет рад видеть вас и вашу ученицу за чаем в гостиной в 6 часов».
«Вечером?»
«Да. Вам бы стоило переодеться».
«Зачем?»
«Пойдемте, я помогу вам зашнуровать платье. Я всегда переодеваюсь к ужину, когда приезжает мистер Рочестер».
«Благодарю вас».
Я пошла к себе и надела черное шелковое платье, почти самое лучшее, что у меня было, и приколола маленькую жемчужную брошь, которую мне подарила на прощание мисс Темпл. Одевшись, я пошла в гостиную вслед за миссис Фэрфакс. На столе горели 2 восковые свечи, и еще 2 стояли на каминной полке. Пес-пилот лежал и грелся у камина, а рядом с ним на коленях сидела Адель. Мистер Рочестер полулежал на кушетке. Огонь ясно освещал его лицо, и я тут же узнала своего путника с густыми бровями и черной шевелюрой. Когда мы приблизились, он даже не пошевелился.
«Это мисс Эйр, сэр».
Он чуть наклонил голову, не отводя глаз от Адели и собаки.
«Пусть мисс Эйр сядет».
Я села. Мне стало интересно, как он будет со мной разговаривать. Какое-то время он сидел как изваяние, не проронив ни слова и не шевельнувшись. Принесли чай. Мы с Аделью сели за стол, однако господин не двинулся со своей кушетки.
«Мисс Эйр, вы не отнесете мистеру Рочестеру чашку чая?»
«Да, конечно».
Я выполнила ее просьбу. Мистер Рочестер взглянул на меня, взяв чашку из моих рук.
«Я проэкзаменовал Адели, нашел, что вы хорошо с ней поработали. Она сильно продвинулась вперед».
«Я вам очень признательна, сэр».
Пока чай не унесли, он больше не произнес ни звука. Потом он повернулся к нам.
«Идите к огню».
Мы подошли. Адели было приказано играть с пилотом, а миссис Фэрфакс взяла свое вязание. Мистер Рочестер обратился ко мне.
«Вы живете в моем доме 3 месяца, не так ли, мисс Эйр?»
«Да, сэр».
«И вы приехали?»
«Я сирота. Приехала из Лодвудской школы».
«Вчера вечером на Хейской дороге вы заставили меня вспомнить сказки. Я почти что верю, что это вы заколдовали мою лошадь, и она упала». «Да. А кто посоветовал вам приехать сюда?»
«Я дала объявление в газету, а миссис Фэрфакс написала мне письмо».
«Да, действительно. И я очень довольна своим выбором. Мисс Эйр – замечательный собеседник и добрая, внимательная учительница».
«Не утруждайте себя характеристиками. Я сам составлю о ней мнение. Она начала с того, что свалила мою лошадь».
«В самом деле, сэр?»
«Да. Чему вас научили в Ловуде? Вы играете на фортепиано?»
Немного.
Пойдите в библиотеку. Возьмите свечу и оставьте дверь открытой. Сыграйте-ка что-нибудь. Да, вы действительно немного играете, как и все англичанки, окончившие школу. Сегодня утром Адель показала мне несколько рисунков, сказала, что это ваши. Покажите-ка мне вашу папку, я хочу их посмотреть.
Хорошо.
Я принесла из библиотеки папку. Он просмотрел рисунки, три отложил, остальные протянул миссис Фэрфакс.
Миссис Фэрфакс, положите их на другой стол и посмотрите с Аделью. А вы, Джейн, сядьте-ка и отвечайте на вопросы. Когда вы их нарисовали, в них есть смысл. Ведь на это нужно много времени.
Я рисовала их прошлым и позапрошлым летом на каникулах в Ловоде.
А откуда вы взяли сюжеты?
Придумала.
Их придумала вот эта голова, что у вас на плечах?
Да, сэр.
Есть ли в ней еще что-либо подобное?
Надеюсь, в ней родится еще лучше.
Он разложил перед собой рисунки и долго их рассматривал.
Да. Хорошие рисунки. Заберите их.
Я едва успела завязать свою папку, как мистер Рочестер, взглянув на часы, вдруг резко сказал:
«Уже 9. Мисс Эйр, почему вы позволяете Адели до сих пор не спать? Уложите ее и сейчас же».
«Да, сэр».
Я уложила Адель в кровать и спустилась к миссис Фэрфакс.
«Мистер Рочестер очень переменчив и резок».
«Да, это так. Но его гнетут заботы».
«Какие же?»
«Семейные проблемы. Он здесь нечастый гость, вы же знаете, он скоро уедет».
«А почему он не любит Торнфилд?»
«Возможно, находит его мрачным».
Она замолчала. Было видно, что ей не хочется, чтобы я вынуждала ее рассказывать. Мистер Рочестер остался для меня загадкой. Следующие несколько дней я его почти не видела. Когда его нога зажила, он стал ездить на долгие прогулки верхом и возвращался порой поздно ночью. Однажды днем он встретил нас с Аделью в саду, и пока Адель играла с собакой, он предложил мне пройтись по аллее, так, чтобы не терять девочку из виду. Пока мы гуляли, он рассказал мне, что Адель – дочь французской танцовщицы Селины Варен, с которой у него был роман. Когда Селина умерла, он взял на себя заботу о ее дочери. За этот поступок я стала считать его благородным. В последние несколько дней он переменился. Когда мы виделись, он всегда мне улыбался или перекидывался со мной парой слов. Несколько раз я читала ему, а бывало, что вечерами мы подолгу разговаривали. У меня появилось чувство, что он мне не господин, а друг или брат. Мне было хорошо. Я обнаружила, что мне чрезвычайно приятно смотреть на его лицо, когда он улыбается, а его присутствие в комнате оживляло ее лучше всякого камина. Однако он не переставал тяготиться своими мыслями. Не раз я видела, что он сидит один в библиотеке, положив голову на руки. Он вызывал у меня сострадание. Я бы все отдала, чтобы чем-нибудь помочь ему. Однажды ночью я лежала в постели без сна и думала о нем. «Скоро ли он уедет?» — спрашивала я себя. Миссис Фэрфакс говорила, что он никогда не живет здесь больше 2 недель, а теперь он здесь уже почти 2 месяца. Если он уедет, дом опустеет без него. Я не могу сказать, заснула ли я после этой мысли. В любом случае, с меня слетел всякий сон, когда я услышала странное бормотание, как мне показалось, прямо у себя над головой. Я пожалела, что погасила на ночь свечу. Было темно, и я не на шутку перепугалась. Я села на кровати и прислушалась. Было тихо. Я попыталась уснуть, но сердце мое бешено колотилось. Внизу часы пробили два. И тут у меня мороз пробежал по коже. Я услышала, что кто-то скребет пальцами по моей двери, нащупывая в темноте дорогу. «Кто там?» Никто не отзывался. Тут мне пришла мысль, что это мог быть пилот, который иногда выбирался ночью из кухни и приходил под дверь мистера Рочестера. Я несколько раз видела его по утрам, спящим у входа в комнату хозяина. Я успокоилась от этой мысли и снова легла в постель. В доме стояла мертвая тишина. Меня стало клонить в сон, но, видимо, поспать в ту ночь мне не было суждено. Вдруг тишину прорезал сатанинский хохот. Как мне показалось, он раздался прямо у меня под дверью. Моя кровать была перевернута изголовьем к выходу, и мне сначала почудилось, что надо мной стоит привидение и хохочет. Дрожа от ужаса, я вскочила с постели и стала вглядываться в темноту. Жуткий смех раздался снова. Теперь я точно поняла, что кто-то смеется у меня за дверью. Кто там? Кто там? Кто там? Послышался стон и какое-то бульканье. Затем шаги по коридору в сторону лестницы, ведущей на третий этаж. Хлопнула дверь на лестницу, и все стихло. «Если это Грейс Пул, то она одержима бесом», — подумала я. Я больше не могла оставаться одна в темноте и решила пойти к миссис Фэрфакс. Я быстро надела платье и шаль и дрожащей рукой открыла дверь в коридор. К моему удивлению, на полу стояла горящая свеча. Тут же я заметила в коридоре дым и запах гари. Затем раздался скрип приотворенной двери. Это была дверь в комнату мистера Рочестера. Обернувшись, я увидела, что из нее валит клубами дым. Мелькнул огонек. Сердце у меня ушло в пятки. У него в комнате пожар. Я тут же забыла о Грейс Пул и о ее жутком смехе. Я вбежала в комнату мистера Рочестера. Кровать была уже окружена пламенем. Она уже карабкалась по занавеске. В облаке дыма лежал мистер Рочестер и крепко спал. «Проснитесь, мистер Рочестер! Проснитесь! Проснитесь, мистер Рочестер! Пожалуйста, проснитесь!» Я стала трясти его, но он лишь забормотал и отвернулся. От дыма у него голова помутилась, и он не мог проснуться. Нельзя было терять ни минуты. Уже горела постель. Я бросилась к его умывальнику. И таз, и кувшин были полны водой. И я тут же вылила их на кровать. Затем бегом принесла воды из своего умывальника и тоже вылила. Мистер Рочестер наконец проснулся. Я это поняла, хотя в комнате было теперь темно.
Черт! Черт побери! Господи, что это, наводнение?
Нет, сэр, но здесь был пожар. Будьте добры, встаньте. Я сейчас принесу свечу.
Тысяча чертей, это Джейн Эйр. Что вы сотворили, ведьма? Вы что, хотели утопить меня?
Ради всего святого, встаньте. Действительно, кто-то замышлял недоброе, и вы не скоро дознаетесь, кто это. Встаньте, прошу вас.
Вот он, мой халат. Так, а ну-ка теперь бегите за свечой.
Я бегом принесла ту свечу, которая так и стояла в коридоре. Он взял ее у меня и принялся осматривать свою обгоревшую кровать, мокрые простыни и ковер, на котором стояли лужи.
Что это? Что это? Кто это сделал?
Я рассказала ему то, что знала. Он внимательно выслушал.
Так, понятно.
Хотите, я позову миссис Фэрфакс?
Не надо. Что она может сделать? Завернитесь в мой плащ. Так, я уйду на несколько минут и возьму с собой свечу. Оставайтесь здесь и
хорошо.
Сидите тихо, как мышка.
Да,
слышите?
Сэр. Да.
Не у
уходите и не зовите никого.
Он неслышно прошел по коридору, вышел на лестницу, закрыв за собой дверь. Я осталась в темноте. Прошло очень много времени, и я уже собиралась уйти, когда на стене коридора вновь замигал огонек. Мистер Рочестер вернулся бледный и очень мрачный.
Я так и думал.
Что, сэр?
Говорите, вы слышали странный смех?
Да, сэр. Здесь есть женщина по имени Грейс Пул, швея. Это она так смеется. Она очень странная женщина.
Да, точно. Это же Грейс Пул, вы правы. Она странная, очень странная. Только никому не говорите о том, что произошло.
Хорошо, сэр.
Остаток ночи я буду спать на диване в библиотеке. Ох, уже почти 4.
Спокойной ночи, сэр.
Как? Вы вот так уходите? Послушайте, вы спасли мне жизнь и уходите, как будто мы не знакомы. Ну, хотя бы пожмем друг другу руки.
Да, сэр.
Он протянул мне руку, и я дала ему свою. Он пожал ее, потом взял в свои руки.
Джейн, вы спасли мне жизнь. Я вам обязан.
Вы мне ничем не обязаны. Еще раз спокойной ночи.
Постойте, постойте. Ну, когда я впервые увидел вас, я понял, что вы мне сделаете что-то хорошее. Я понял это по вашим глазам и по вашей улыбке.
Хорошо, что я не спала.
Да.
Я сделала движение, чтобы уйти.
Как? Так-таки вы уходите.
Простите, я озябла, сэр.
Озябли? Ну да. Вы же стоите в воде в самом деле. Ну, идите, идите, Джейн.
Однако руки моей он все не выпускал.
Идите.
Мне кажется, миссис Фэрфакс проснулась.
Тогда он отпустил мою руку, и я ушла. Я снова легла в кровать, но о сне нечего было и думать. Я так переволновалась, что не смогла успокоиться и встала на рассвете. Утро прошло как обычно. Мистера Рочестера я не видела, но после завтрака я услышала в его комнате какую-то возню. Миссис Фэрфакс, Ли и даже повар все суетились и кричали. Какое счастье, что господин не сгорел в своей собственной постели, опасно оставлять на ночь зажженную свечу и так далее. Весь день я не слышала даже шагов мистера Рочестера, но я была уверена, что увижу его вечером. Спустились сумерки, и я пошла к миссис Фэрфакс пить чай. Она мрачновато на меня взглянула.
По-моему, вам сегодня не здоровится.
Нет-нет, все в порядке.
Вы вся горите, как в лихорадке. И вы так мало ели за обедом.
Не беспокойтесь, со мной все хорошо.
Сегодня был хороший денек. Мистеру Рочестеру повезло.
В чем?
Хорошая погода для поездки.
Для поездки? Мистер Рочестер уехал?
Да, сразу после завтрака. Он поехал в Лис к мистеру Эштону. Это в 10 милях от Милкота. Думаю, там будет бал.
Как вы думаете, он приедет сегодня?
О, нет. И даже не завтра. Возможно, останется там на неделю, а то и больше. Его там очень любят и мужчины, и дамы.
Там будут дамы?
О, да. Это будет бал. Там будет и знаменитая Бланш Ингрэм. Это первая красавица округи.
А вот как. А она замужем?
Нет. Но она так прекрасна, что в нее обязательно кто-нибудь влюбится. Мисс Эйр, но вы ничего не едите. Вы больны?
Нет-нет. Я очень хочу пить и не могу есть. Можно мне еще чашечку?
Конечно, можно.
Когда я снова осталась одна, я стала думать о том, что мне сказала миссис Фэрфакс. Я поняла, что на всем свете не было и нет никого глупее Джейн Эйр. Допустить в свое сердце тайную любовь – это самая большая глупость, которую может совершить женщина. Если мистер Рочестер общается с таким прекрасным созданием, как Бланш Инграм, как я могла вообразить, что он обратит внимание на меня? У меня было тяжело на сердце в ту ночь. Спустя 2 недели миссис Фэрфакс получила письмо.
Это от господина.
Я поставила свою чашку, пока миссис Фэрфакс не заметила, что рука у меня дрожит. Я ждала, пока она читала письмо. Когда она закончила, я спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал.
Мистер Рочестер не скоро вернется?
Скоро. Он пишет, что через 3 дня, то есть в четверг. И все высшее общество из Лис тоже едет сюда. Нужно приготовить все лучшие спальни. А мисс Инграм и другие дамы приедут со своими горничными.
Боже мой.
Мисс Инграм приедет сюда. С упавшим сердцем я думала, что, возможно, вскоре она станет миссис Рочестер и хозяйкой Торнфилда.
А вот и он.
Миссис Фэрфакс стояла у окна в классной комнате, одетая в свое лучшее платье черного атласа. Адель тут же подбежала к ней. Я тоже подошла к окну, стараясь стоять так, чтобы меня не было видно снаружи. По аллее скакали 4 всадника, а за ними ехали 2 открытых коляски. 2 из всадников были блестящие молодые джентльмены. 3-й – мистер Рочестер. Впереди него бежал пилот, а рядом ехала дама в сиреневой амазонке. Ее вуаль развивалась на ветру, открывая взгляду роскошные черные локоны.
Это мисс Инграм. Побегу навстречу гостям.
На 1-м этаже послышался гомон. Гости вошли в дом. Низкие мужские голоса мешались со звонкими женскими. На лестнице, а затем в коридоре раздались легкие шаги, серебристый смех и хлопанье дверей. Затем на время все стихло. В тот вечер мы не видели ни мистера Рочестера, ни его гостей. На следующий день было солнечно, и вся компания с утра уехала на природу. Кто-то верхом, кто-то в колясках. Лошади мистера Рочестера и мисс Инграм шли чуть поодаль от остальных. Когда они уехали, миссис Фэрфакс принесла мне записку. «Мистер Рочестер просит мисс Эйр привести Адель в гостиную после обеда». Когда подошло время, я надела свое лучшее серебристо-серое платье. Я купила его к свадьбе мисс Темпл и с тех пор не надевала. Я приколола жемчужную брошь. Мы спустились. В гостиной сидели 8 дам. 8 красавиц. Я поприветствовала их поклоном. 1 или 2 из них кивнули в ответ, остальные лишь молча уставились на меня. Бланш Инграм была высока, стройна и поразительно прекрасна. Мистер Рочестер сидел с ней рядом и улыбался, глядя ей в глаза. Адель была представлена дамам, а я села 1 в уголке. Все разговаривали и смеялись, меня никто не замечал. Я подумала, теперь мне пора уходить. Я вышла из угла и проскользнула к ближайшей боковой двери. По узкому коридору можно было пройти к лестнице. Когда я шла по нему, я заметила, что у меня развязался шнурок. Я опустилась на колено на коврике у лестницы, чтобы завязать его. Вдруг дверь столовой отворилась, я быстро поднялась. Это был мистер Рочестер.
Как поживаете, Джейн?
Очень хорошо, сэр.
Почему вы не подошли ко мне в гостиной?
Не хотела вас беспокоить.
Вы сильно побледнели с тех пор, как я вас видел. Что-то случилось?
Ничего, сэр. Совсем ничего.
Пойдемте обратно в гостиную.
Нет, Я устала, сэр.
И чем-то огорчены. Чем, Джейн, скажите мне?
Да ничем.
А я говорю, что вы чем-то огорчены.
Нет, нет.
Если бы у меня было время, я бы у вас дознался. Ну, ладно. Сегодня я вас прощаю, но имейте в виду, что пока у меня гости, вы должны каждый вечер приходить в гостиную. Я так хочу.
Да, сэр.
Хорошо. Теперь можете идти и пошлите Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя.
Спокойной ночи, сэр.
Он запнулся и прикусил губу. Я медленно пошла к себе. Всю следующую неделю в Торнфилде не смолкал шум и веселье. Все это время мистер Рочестер мало обращал внимания на меня. Он перестал меня замечать и все свое внимание уделял красавице, которая брезговала даже задеть меня оборкой платья. Я была уверена, что она его невеста, но я не могла разлюбить его. Как-то в дождливый день мистера Рочестера вызвали по делам в Милкот. Когда наступили сумерки, на аллее послышался скрип колес и топот копыт по влажной насыпи. Подъехала почтовая карета. Зазвонил дверной колокольчик, и кто-то вошел в дом. Вскоре гость появился в гостиной. Он поклонился мисс Инграм, как самый старший из присутствующих дам.
«Кажется, я пришел не вовремя, мэм. Моего друга, мистера Рочестера, нет дома. Но я приехал издалека, и я уверен, что он не будет против, если я подожду его возвращения».
Это был высокий, смуглый мужчина. Что-то было в нем не совсем английское. Потом, когда все пошли одеваться к обеду, я поняла, что это его голос. Вечером в гостиной я узнала, что фамилия этого человека Мейсон, что он только-только приехал в Англию с Ямайки, что в Вест-Индии. Я знала, что мистер Рочестер много путешествовал и решила, что, видимо, на Ямайке они и познакомились. Мы все стали ждать возвращения мистера Рочестера. Так получилось, что когда он наконец вернулся, я встретила его у входа. Он приветливо улыбнулся мне.
Ага!
Добрый день, сэр.
Добрый день.
После вашего отъезда приехал незнакомый мужчина и сказал, что он ваш друг.
Какого дьявола? Он назвал свое имя?
Его фамилия Мейсон, сэр. Он приехал из Вест-Индии.
Мейсон.
Мистер Рочестер схватил мою руку и сильно стиснул ее. Улыбка застыла на его лице.
Мейсон из Вест-Индии?
Лицо его побелело, как мел. Казалось, он не помнил себя. Он сел и усадил меня рядом с собой, взял мою руку и посмотрел мне в глаза.
Ах, Джейн, как бы мне хотелось очутиться на необитаемом острове вдвоем с вами. Принесите-ка мне бокал вина из столовой. Они сейчас ужинают, и посмотрите, там ли Мейсон.
Хорошо,
я буду в библиотеке.
Да.
Я пошла исполнять его просьбу. В гостиной был накрыт фуршет, и вся компания ужинала, держа тарелки в руках и прохаживаясь по зале. Мистер Мейсон стоял у камина и разговаривал с полковником Дентом. Налив бокал вина, я пошла в библиотеку. Мистер Рочестер принял бокал у меня из рук.
Джейн, что делает Мейсон?
Разговаривает и смеется, сэр.
Хорошо. Пойдите теперь в гостиную и шепните на ухо Мейсону, что мистер Рочестер хочет его видеть. Проводите его сюда, а затем оставьте нас.
Да, сэр.
Я сделала, как он сказал. Проводив мистера Мейсона в библиотеку, я поднялась наверх. Поздно ночью, когда я уже была в постели, я слышала, как гости расходятся по комнатам. И я узнала среди других голос мистера Рочестера.
Вот твоя комната, Мейсон, сюда.
В его голосе слышалось дружелюбие. Это успокоило меня, и я вскоре уснула. Я забыла задернуть занавески, и когда взошла полная луна, ее свет разбудил меня. Проснувшись, я увидела из окна серебристый лунный диск. Я приподнялась и протянула руку, чтобы задернуть штору, как вдруг... Господи, какой ужасный крик! Тишину ночи прорезал страшный вопль. Он разнесся по коридорам Торнфилда. У меня замерло сердце, и рука застыла в воздухе. Внезапно крик прекратился, и все затихло. Кричал кто-то на третьем этаже. А теперь прямо над моей головой, в комнате этажом выше, послышались звуки борьбы. Приглушенный голос трижды прокричал: «Рочестер! Ради бога, сюда!» Открылась дверь. Кто-то бежал по коридору. Над моей комнатой послышался топот и грохот падения. Потом все замолкло. Я кое-как оделась, хотя от ужаса у меня тряслись поджилки. Весь дом проснулся. Я вышла в коридор. Все гости тоже выходили из своих комнат, и скоро в коридоре образовалась толпа.
Спальни его нет.
Я здесь. Успокойтесь, я иду. Все в порядке. Просто служанке приснился кошмар. У нее нервы расстроены, от страха с ней случился припадок. А теперь я прошу вас всех снова лечь в постель, потому что для выздоровления ей нужен покой.
Постепенно все разошлись по комнатам. Я тоже пошла к себе, но не легла в кровать, а наоборот оделась. Вероятно, того, что происходило в комнате надо мной, никто, кроме меня, не слышал. Я точно знала, что это не кошмар приснившейся служанки, а что-то другое. Я долго сидела у окна, глядя на безмолвную природу. Мне казалось, что за этим криком, борьбой и зовом на помощь должно было что-то последовать. Но нет, все было тихо. Через час Торнфилд как будто вымер. Я решила, не раздеваясь, лечь на кровать. Я отошла от окна и только хотела разуться, как услышала осторожный стук в дверь. Я тихо подошла.
Джейн!
Вы ко мне?
Да. Да, выйдите, пожалуйста, только тихо.
Хорошо.
У вас есть в комнате губка?
Да, сэр.
А соль? Ну, нюхательная соль.
Да.
Принесите и то, и другое. Теперь идите за мной. Быстро и бесшумно.
Он повел меня по коридору, потом вверх по лестнице и остановился в узеньком проходе на злосчастном третьем этаже. В руке у него был ключ, который он вставил в замок маленькой черной дверцы. Он повернулся ко мне и спросил:
«Скажите, вам не станет плохо при виде крови?»
«Не думаю, хотя до сих пор я ни с чем подобным не сталкивалась».
«Дайте мне руку».
Я протянула ему руку.
Теплая, твердая. Ну, пойдемте.
И он отворил дверь. Я вспомнила, что видела эту комнату в тот день, когда миссис Фэрфакс показывала мне дом. На стене висел гобелен, но сейчас он был откинут, и за ним виднелась открытая дверь. За дверью горел огонь. Я услышала рычание и звук разгрызаемой плоти, как будто дрались собаки. Мистер Рочестер поставил свечу на пол и взглянул на меня.
«Подождите здесь».
И он вошел во внутреннюю комнату. Ему навстречу раздался взрыв хохота, сперва громкого и постепенно переходящего в сатанинский тихий смешок. «Грейс Пул! Значит, она там!» До меня донесся чей-то тихий голос, обращенный к мистеру Рочестеру. Затем он вышел, затворив дверь.
«Сюда, Джейн».
Я обошла большую кровать, стоявшую посреди комнаты и делившую ее на две части. У изголовья кровати на стуле сидел человек, одетый, но без пиджака. Он сидел неподвижно, откинув голову назад. Его глаза были закрыты. Мистер Рочестер посветил на него, и я узнала в этом безжизненном теле Мейсона. Я заметила, что его рука и рубашка с одной стороны были сплошь залиты кровью.
Подержите свечу, я принесу с умывальника таз с водой.
Да.
Так. Подержите теперь это.
Хорошо.
Я взяла таз, а он стал губкой протирать безжизненное лицо Мейсона. Потом попросил у меня нюхательную соль и поднес бутылочку к его носу. Мейсон открыл глаза и застонал. Мистер Рочестер расстегнул его рубашку и вытер идущую кровь. Рука и плечо Мейсона были перебинтованы.
Это опасно?
Ерунда, царапина. Утром уже, надеюсь, ты сможешь уехать. Джейн.
Да.
Мне придется оставить вас здесь с этим господином на час или на два. Спокойно. Спокойно. Когда будет появляться кровь, вытирайте ее губкой, как это делал я.
Да,
понятно?
Я поняла.
И ни о чем не говорите с ним. Ричард, тебе не поздоровится, если ты скажешь ей хоть слово.
Мистер Рочестер отдал мне губку, которая теперь была красной от крови, и вышел. Ключ повернулся в замке, и я услышала звук его удаляющихся шагов. Итак, я оказалась на третьем этаже, запертой в одной из странных комнат Торнфилда, ночью, один на один с раненым, с которого я должна была стирать кровь, а убийца была от меня через стенку. Я все могла выдержать, но боялась, что Грейс Пул вырвется и бросится на меня. Время тянулось бесконечно, и за всю ночь я слышала лишь три звука: топот, рычание за дверью и стоны раненого. Меня одолевали мысли: что же это за страшная тайна? Отчего в Торнфилде глубокой ночью то начинается пожар, то вот теперь кровь? И что заставило этого человека прийти сюда, в эту часть дома, в то время, как он должен был спать? И почему мистер Рочестер скрывает раненого? Ночь все тянулась, а мой подопечный истекал кровью, клонился на бок, стонал и страдал, и все не светало, и никто не приходил на помощь. Он выглядел так жалко, я боялась, что он умрет, а я не могла даже заговорить с ним. К рассвету свеча догорела. Как раз в это время в замке повернулся ключ. Вошел мистер Рочестер, а вместе с ним врач, за которым он, собственно, и ходил.
Поторопитесь, Картер. У вас есть полчаса на то, чтобы перевязать рану и вывести больного из дома.
Он отодвинул тяжелую штору. Врач наклонился над Мейсоном и снял с него бинты. Потом посмотрел на мистера Рочестера.
Рана на плече не только резаная, но и рваная. Это не от ножа, это от зубов.
Она укусила меня, когда Рочестер отобрал у нее нож. Это было страшно.
Я предупреждал тебя. Не следовало тебе ходить к ней в одиночку. Поторопитесь, Картер! Скоро взойдет солнце, а мне нужно, чтобы этого господина здесь не было.
Я должен осмотреть другую рану на руке. Думаю, здесь также побывали зубы.
Она пила мою кровь. Она бы выпила ее всю.
Успокойся, Ричард.
Наконец, врач закончил свою работу. На Мейсона надели плащ мистера Рочестера, а меня послали открыть заднюю дверь. Мистер Рочестер и врач вывели Мейсона из дома и посадили его в вазок. Картер сел вслед за ним.
Позаботьтесь о нем. Пусть он поживет у вас, пока не поправится. А через день-два я приеду проведать его.
Картер кивнул, и вазок тронулся. Мистер Рочестер повернулся ко мне.
У вас была необычная ночь, Джейн. Вы совсем бледны. Вы не сердитесь, что я потревожил вас?
Сержусь? Нет, сэр.
Боже, какие холодные у вас руки. Как же мне благодарить вас, Джейн? Черт побери. В конюшне полковник Дент и Лин. Идите в сторону кустов, Джейн.
Хорошо. Я пошла в одну сторону, а он в другую. Вскоре я услышала, как он приветливо говорил.
Мейсон уехал сегодня утром до рассвета. Я встал в 4 утра, чтобы проводить его.
Все гости мистера Рочестера разъехались на следующий день. Снова потянулись спокойные дни. Настало лето. В одну из летних ночей произошло неожиданное. Я ходила по саду, озаренному светом восходящего месяца. В листве пел соловей. Все было прекрасно в ночной тишине, как вдруг я услышала шаги. Это был мистер Рочестер. Я повернулась и направилась к дому.
Джейн, в такую чудную ночь не следует сидеть дома, не уходите. Гуляйте со мной.
Хорошо, сэр. Я остановилась. Он догнал меня, и мы повернули в Лавровую аллею.
Джейн, Торнфилд прекрасен летом, не так ли?
Да, сэр.
Вероятно, вы полюбили этот дом и привязались к Аделе и миссис Фэйрфакс?
Да, сэр. Я к ним очень привязалась.
И вам было бы жаль расстаться с ними?
Да, сэр.
Сожалею. К сожалению, вам придется уехать из Торнфилда.
Уехать? Я должна уехать из Торнфилда?
Мне очень жаль, но боюсь, что да, Джейн.
Это был удар. Но я постаралась не подать виду.
Не огорчайтесь.
Хорошо, сэр. Я готова уехать, когда вы скажете.
Вы должны уехать сейчас.
Вы собираетесь жениться, сэр?
Именно. А вы попали в яблочко.
Скоро ли?
Очень скоро, моя... То есть, мисс Эйр. Адель поедет в школу, а вам придется искать новое место.
Да. Да, я завтра же подам объявление.
Надеюсь, мне удастся жениться через месяц. А за это время я подыщу для вас место.
Благодарю вас, сэр.
Знаете, когда друзьям предстоит расставание, Джейн, они любят проводить те часы, которые им остались вместе. Посидим здесь с полчасика. Возможно, что в последний раз.
Он направился к огромному каштану, который был окружен скамьей. Мы сели.
Джейн, вы слышите пение соловья? Ну, прислушайтесь.
Лучше бы я никогда не приезжала в Торнфилд.
Потому что вам не хочется уезжать?
Я люблю Торнфилд. Но я понимаю, что должна уехать.
Почему?
Потому что ваша невеста, мисс Ингрим, не захочет, чтобы я оставалась здесь.
Моя невеста? Какая невеста? У меня нет невесты.
Ну, значит, будет.
Ну да, конечно, будет.
И поэтому я должна уехать. Вы сами сказали.
Нет. Вы должны остаться. Я клянусь. И я сдержу свою клятву.
Да нет же, нет. Я должна уехать. Вы думаете, я могу остаться и быть для вас пустым местом? Вы думаете, что если я бедная, то у меня нет сердца?
Да нет же, Джейн. Джейн, я знаю, что... У тебя есть сердце.
Он обнял меня и приблизил свои губы к моим. Пустите меня.
Джейн. Джейн, я предлагаю вам свою руку, сердце и все, что я имею.
Вы смеетесь надо мной?
Да нет, Джейн. Джейн, боже мой, я собираюсь жениться именно на тебе.
Я молчал. Мне казалось, он издевается.
Иди ко мне, Джейн.
Между нами стоит ваша невеста.
Вот моя невеста передо мной, Джейн. Ты выйдешь за меня замуж? Сейчас же скажи «да».
Мистер Рочестер, дайте мне посмотреть вам в глаза. Повернитесь к свету.
Пожалуйста. Вот так?
Вы в самом деле меня любите? Вы действительно хотите, чтобы я стал вашей женой?
Ну да, клянусь тебе.
Тогда я выйду за вас замуж, сэр.
О, Джейн. Ах.
Он глубоко вздохнул и усадил меня рядом с собой на скамейку. Мы очень долго так просидели. Он шептал мне нежности, прислонившись щекой к моей щеке. Как вдруг я заметила, что вокруг совсем темно. Луна еще не зашла, но я с трудом различала лицо мистера Рочестера, хотя сидела к нему совсем близко. В ветвях лавров свистел ветер, а огромное дерево, приютившее нас, скрипело и трещало.
Начинается гроза. Надо идти в дом.
Ответь мне на один вопрос.
Ну?
Почему ты так старательно убеждал меня, что женишься на мисс Ингрэм, хотя ты и не собирался этого делать?
Да потому что я хотел заставить тебя влюбиться в меня без памяти. Да-да, как я влюбился в тебя, когда впервые увидел тебя на Хайнской дороге. Я знал, что для этого лучше всего заставить тебя ревновать. Ты ревновала, Джейн.
Да.
Прежде чем я успела ответить, небо прорезала яркая вспышка молнии. Затем раздался страшный треск и близкие раскаты грома. Хлынул дождь. Мы побежали по аллее через парк в дом. Однако пока бежали, мы вымокли до нитки.
А ну-ка. Ну, побыстрее, сними с себя все мокрое. Но перед тем, как ты уйдешь, спокойной ночи, милая.
Спокойной ночи.
Он поцеловал меня, и я побежала вверх по лестнице. На утро я не успела еще встать с постели, когда Адель вбежала ко мне с новостью. Она сказала, что в огромный каштан в глубине сада ночью ударила молния. Она ударила с такой силой, что ствол дерева раскололся надвое. Пролетел месяц ни с чем не сравнимого счастья. И вот наступил день моей свадьбы. В семь пришла Софи, чтобы помочь мне одеться. Одевание длилось так долго, что мистер Рочестер в конце концов послал узнать, в чем дело.
Джейн!
Я поспешила вниз. У подножия лестницы он встретил меня и повел в столовую.
Джейн, даю тебе 10 минут на завтрак. Готовят ли карету? Сходи в церковь, узнай, там ли священник, мистер Вуд. Вернись и скажи мне.
Церковь была прямо за воротами Торнфилда, и лакей скоро вернулся.
Джейн, ты готова?
Я кивнула и встала из-за стола. На нашей свадьбе не было ни подружек невесты, ни гостей, никого, кроме нас двоих. Миссис Фэрфакс стояла на пороге, когда мы проходили. Мистер Рочестер остановился у церковных ворот. Передо мной величественно возвышался старинный храм. Красное утреннее небо прорезал шпиль, вокруг которого кружил грач. Среди поросших мхом надгробий бродили два незнакомца. Мистер Рочестер провел меня по тропинке к паперти. церкви было тихо. Священник в белом облачении был в алтаре. С ним был и причетник. Все было неподвижно, лишь тени двух незнакомцев маячили в углу. Они прошли в церковь вперед нас и теперь стояли к нам спиной, разглядывая старинное надгробие. Мы стали у алтаря. За спиной я услышала шаги и бросила взгляд через плечо. Один из незнакомцев подошел к алтарю. Церемония началась. Она дошла до того момента, когда священник протянул мистеру Рочестеру руку и спросил:
«Хочешь ли взять эту женщину в жены?»
Мистер Рочестер не успел ответить. Заговорил незнакомец:
«Свадьба не может состояться».
Священник взглянул на незнакомца и остановился в замешательстве. Мистер Рочестер слегка передернулся, как будто земля задрожала у него под ногами, и, не повернув головы, сказал:
«Продолжайте».
Наступило молчание. Мистер Рочестер взял мою руку. Незнакомец вышел вперед и прислонился к ограждению алтаря.
«Свадьба не может состояться. Мистер Рочестер женат, и его жена жива».
Я содрогнулась от этих слов и в упор уставилась на мистера Рочестера, а он повернулся и посмотрел мне в глаза. Его лицо было бледным и непроницаемым, как камень. Он обнял меня за талию и повернулся к незнакомцу.
«Кто вы?»
«Моя фамилия Брикс. Я адвокат. Служу в Лондоне».
«И вы утверждаете, что я женат? Скажите же имя моей жены и где она живет».
«Сейчас». «15 лет назад вы женились на Берте Антуанетте Мейсон. Свадьба состоялась в Вест-Индии, на Ямайке. У меня копия записи о браке».
«Однако это не доказывает, что моя жена жива».
«Она была жива 3 месяца назад».
«Откуда вы знаете?»
«У меня есть свидетель».
«Предоставьте его».
«Минуточку. Он здесь. Мистер Мейсон, будьте добры, подойдите сюда».
«Да-да».
Услышав имя Мейсона, мистер Рочестер стиснул зубы. Второй незнакомец, доселе стоявший в углу, приблизился к нам. Я узнала Мейсона. Мистер Рочестер обернулся и с яростным блеском в глазах бросился к нему. Мейсон в страхе отскочил в сторону.
«Ну, что же вы нам скажете?»
«Ваша жена живет в Торнфилде. Я видел ее там в апреле этого года. Я ее брат».
«В Торнфилде? Невероятно. Я никогда не слышал о миссис Рочестер».
«Да. Я сделал все, чтобы никто не знал ее под этим именем. Довольно. Вуд, снимайте вашу сутану, свадьбы не будет. Господа, не осуждайте меня. То, что говорит адвокат и его клиент, правда. Моя жена жива. Вы никогда не слыхали о миссис Рочестер, Вуд, но вы, вероятно, слыхали сплетни, что в моем доме живет сумасшедшая, которую держат под замком. Так знайте, это моя жена. Берта Мейсон, помешанная в ее семье, все были сумасшедшие. Я узнал об этом лишь после нашей женитьбы. Брикс, Вуд, Мейсон, я приглашаю вас к себе домой посмотреть на подопечную миссис Пул. А эта девушка, Джейн, не знала о моей отвратительной тайне. Идемте все за мной».
Он пошел прочь из церкви, увлекая меня за собой. Три господина последовали за ним. У парадного подъезда дома стояла карета.
Убери ее, Джон. Сегодня она не понадобится.
Он вошел в дом и пошел вверх по лестнице, все не выпуская моей руки. Трое гостей шли за нами следом. Мы поднялись на третий этаж и остановились у низкой черной двери. Мистер Рочестер отпер ее ключом. Мы вошли в ту самую комнату с гобеленом и большой кроватью.
Ты знаешь это место, Мейсон. Здесь она тебя искусала и пырнула ножом.
Он поднял занавеси, скрывающие вторую дверь, открыл и ее. В глухой комнате без окон горел очаг. Над ним склонилась Грейс Пул. Она, вероятно, что-то жарила на сковородке. В дальнем конце комнаты, в темноте, из стороны в сторону бегало странное существо. Оно рычало, как зверь, однако было одето в платье, и его лицо закрывала густая грива волос. Вдруг оно дико вскрикнуло.
«Сэр, она заметила вас. Вам бы лучше уйти. Берегитесь!»
Три господина отступили назад. Мистер Рочестер загородил меня собой. Бешеное существо бросилось к нему. Это была крупная, сильная женщина. Он мог бы победить ее одним ударом, но он не стал бить ее. Наконец ему удалось схватить ее за руки. Грейс Пул дала ему веревку. Он связал руки у нее за спиной. Затем он привязал ее к стулу. Она все время сопротивлялась и не переставала бешено вопить. Мистер Рочестер повернулся к перепуганным гостям.
«Вот моя жена».
Я подняла голову и увидела солнечные пятна на стене своей комнаты. День клонился к вечеру. С тех самых пор, как я вышла из той страшной комнаты на третьем этаже, я лежала на кровати в своей комнате, задавая себе один и тот же вопрос. Что мне теперь делать? Наконец я решилась. Мне надо немедленно уехать из Стормфилда. Я встала и нетвердым шагом пошла к двери. Откинув засов, я вышла из комнаты. У меня закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Ноги ослабли, я споткнулась и упала. Но не на пол, а на чью-то протянутую руку. Мистер Рочестер сидел на стуле у двери моей комнаты.
Я ждал тебя, Джейн. Джейн, простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не хотел причинить тебе боль. Но почему ты молчишь?
Я не могу вас простить. Я устал. Мне дурно. Я хочу воды. Он поднял меня на руки и понес вниз по лестнице. Он дал мне вина. Я пригубила его, и мне стало лучше. Оказалось, что я сижу в кресле в библиотеке.
Джейн. 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 Я должен рассказать тебе, почему я решился на такой поступок. Знай. Мой отец был скупым и властным человеком. Он хотел, чтобы я составил выгодную партию и отправил меня в Вест-Индию к своему старому другу, богатому плантатору, некоему мистеру Мейсону. Мой отец знал, что у Мейсона есть сын и дочь, и что приданные дочери составляют 30 000 фунтов. Когда я приехал на Ямайку, я нашел, что мисс Мейсон молода и красива. Да, я часто встречал ее на званых вечерах, но почти никогда не бывал с ней наедине и не имел возможности поговорить с ней. Ее отец хотел, чтобы я женился на ней. Я был бездумен и беспечен, и я женился, но я ни разу не видел матери моей невесты и решил, что она умерла. Уже потом я узнал, что нет. Она была сумасшедшая и жила в сумасшедшем доме. У нее был еще младший брат, круглый идиот, а старший брат, которого вы видели, возможно, в будущем станет таким же. Со временем я стал кое-что узнавать. Моя жена оказалась злой и сварливой. Через 4 года мой отец умер, оставив меня богачом, и тогда же врачи обнаружили, что моя жена сумасшедшая. Ее следовало держать под замком. Я оказался несчастнейшим из людей. Я отвез ее в Торнфилд. Лишь Грейс Пул и доктор Картер знали, кто она такая, но я думаю, что миссис Фэрфакс могла что-то подозревать. Последние 10 лет я скитался по свету, наезжая сюда лишь за тем, чтобы убедиться, что моя тайна не раскрытая. Ну, а потом... Потом я встретил тебя. Я увидел, что ты хорошая, милая, славная, и хотел на тебя жениться, Джейн. Джейн, не покидай меня. Ну, скажи, что ты меня тоже любишь. Скажи, Джейн, скажи это.
Он замолчал. Внутри у меня кипела смертельная борьба. Ни один человек на свете не был любим так, как я. Я знала это, но я также знала свой долг. Я поднялась и направилась к двери.
Ты уходишь? Джейн.
Да, ухожу.
Джейн! Джейн! Моя любовь! Моя жизнь!
Я вышла и поднялась в свою комнату. В ту ночь я не смогла уснуть. Но июльские ночи короткие, и скоро наступил рассвет. Я встала и собралась. Все свои вещи я упаковала в маленький сверток. Кошелек, в котором было 20 шиллингов, я положила в карман. Надела соломенную шляпку, заколола шаль, взяла в руку сверток и вышла из комнаты. У меня замерло сердце, когда я проходила мимо комнаты мистера Рочестера. Я остановилась и прислушалась. Он не спал. Обродил по комнате из стороны в сторону, дожидаясь утра, когда можно было бы послать за мной. Мне надо было спешить. Как в дурмане я спустилась по лестнице, вышла из дома и тихо затворила за собой дверь. Светало. Ворота были заперты, но калитка была закрыта лишь на щеколду. Я вышла через нее. Не знаю, как долго я шла по незнакомой мне дороге тем летним днем. И я шла и шла, пока, наконец, усталость не одолела меня. Тогда я села под изгородь. Вскоре послышался скрип колес и показался подъезжающий дилижанс. Я поднялась и протянула руку. Дилижанс остановился. Я спросила кучера, куда он едет. Он назвал место, оказалось, что очень далеко. Я спросила, за сколько он довезет меня туда. Он ответил, что за 30 шиллингов. Я сказала, что у меня только 20. Хорошо, он повез меня за 20. Я села в дилижанс, кучер закрыл за мной дверцу, и мы тронулись. Я не могла больше сдерживаться, и слезы хлынули у меня из глаз. Спустя 2 дня, вечером, кучер высадил меня около каменного столба на перекрестке 4 дорог. Он не мог вести меня дальше за те деньги, что я заплатила. Это место называлось Виткросс. Вокруг меня простирались болотистые поля, а на горизонте виднелись очертания гор. Что делать? Куда идти? Я не знала. Я пошла напрямик через поле. В тот вечер я поела ягод и легла спать в зарослях вереска, укрывшись шалью. На следующее утро я пошла по дороге, которая привела меня в деревню. На единственной улице я увидела витрину магазина, в которой был выставлен хлеб. Я вошла в магазин.
Что вам угодно?
Будьте добры, не дадите ли вы мне булочку в обмен на этот носовой платок?
Нет, я так не торгую.
Возьмите мои перчатки.
На что мне они?
Я повернулась и вышла. Пройдя деревню, я пошла дальше по дороге через поле. В эту ночь я спала в лесу. Под утро пошел дождь, который не прекращался до вечера. Когда спустились сумерки, я увидела тропинку, вымощенную белым камнем. Она вела к большому дому, обнесенному невысокой каменной стеной. В одном из окон горел свет. Я обогнула дом и, подойдя к задней двери, постучала. Дверь открылась, и выглянула служанка.
Что вам угодно?
Простите, не будете ли вы так добры пустить меня переночевать во флигель и дать мне корочку хлеба?
Если вы из шайки воров, что здесь околачиваются? Скажите им, что у нас есть ружье и собаки.
Дверь захлопнулась. Я умирала от голода и от усталости и не могла более сделать ни шага. Я села на мокрый порог и заплакала. Но вскоре из темноты вышла фигура и приблизилась ко мне.
Что это здесь такое?
Это вы, мистер Сент-Джон?
Да, сейчас же откройте.
Дверь открылась. Через какое-то время я оказалась в ярко освещенной кухне. Вокруг меня стояли две молодые девушки, их брат, мистер Сент-Джон, и пожилая служанка. Я дрожала. Тут мои ноги подкосились, и я почувствовала, что падаю. Больше я ничего не помню. Потом мне сказали, что я была без сознания 3 суток, во время которых 2 молодые леди ухаживали за мной. Наконец я очнулась. Я лежала в маленькой комнатке, а на стуле около кровати были сложены мои вещи, постиранные и высушенные. Мистер Сент-Джон Риверс, священник, которому принадлежал дом, пришел проведать меня. Я рассказала ему немного о своем прошлом, что я училась в Ловуде, что потом была гувернанткой, и что меня зовут Джейн Эллиот. Я решила, что лучше назваться вымышленным именем. Мое здоровье быстро пошло на поправку. Через несколько дней я уже могла весь день быть на ногах и иногда выходила погулять. Шло время. Ни мистер Сент-Джон, ни его сестры не говорили, что я должна уходить от них. Однажды утром священник позвал меня в свой кабинет.
«Мисс Эллиот, я хочу помочь вам. Мы собираемся открыть школу для девочек в Мортоне, это соседняя деревня. Мы бы хотели предложить вам стать ее директрисой. Вы будете жить в 2-комнатной пристройке и зарабатывать 30 фунтов в год. Если вы согласны, то это место ваше».
Я с радостью приняла это предложение, а через неделю переехала в мой новый дом. Это был маленький домик, стены которого были побелены, а пол натерт песком. У меня было 20 учениц, и я занималась с ними в простой классной комнате. Шли дни и месяцы. Поначалу мне было трудно, но работа не позволяла мне предаваться печали. Со временем я заметила, что меня полюбили жители деревни. Всякий раз, как я выходила на улицу, я встречала приветливые улыбки. Мистер Риверс и его сестры подружились со мной и часто меня навещали. Вновь пришла зима, а с ней холодные ветра и сильные снегопады. Однажды вечером, когда за окном мела метель, я сидела у камина и читала, как вдруг раздался стук в дверь. Из темноты появился Сент-Джон Риверс. Его пальто было усыпано снегом, так что он походил на глыбу льда. Я никак не ожидала, что он посетит меня в такую ночь.
Здравствуйте, Джейн.
Здравствуйте. Что-нибудь случилось? Почему вы пришли?
Он стряхнул снег с сапог и повесил плащ у входа. Затем сел, достал из кармана записную книжку и вынул из нее письмо.
Я хочу рассказать вам одну историю. Возможно, вы ее уже частично слышали и можете добавить что-то, чего я не знаю. Я не отниму у вас много времени. Итак, слушайте. 20 лет назад бедный священник влюбился в девушку из богатой семьи. Она тоже полюбила его и вышла за него замуж. Она пошла против воли родителей, и те за это лишили ее наследства. Не прошло и 2 лет, как легкомысленные супруги умерли, и их похоронили в одной могиле. Они оставили маленькую дочь, которую взяла на воспитание тетя, некая миссис Рид из Гейтсхеда.
Боже мой!
Что с вами? Вы что-то услышали? Так вот, девочка прожила у миссис Рид 10 лет, а потом тетя отправила ее в Лоудскую школу, ту самую, в которой учились вы. Закончив курс, она, как и вы, стала учительницей. Через какое-то время она уехала из Лоуда, как и вы, найдя место гувернантки в доме некоего мистера Рочестера.
Мистер Риверс.
Я все понимаю, но выслушайте меня до конца. Я ничего не знаю о мистере Рочестере, кроме того, что он предложил этой девушке выйти за него замуж. Однако у самого алтаря выяснилось, что он женат, и его жена жива. Правда, она оказалась сумасшедшей. А та девушка ушла из Торнфилда следующей ночью и с той поры пропала. Сейчас просто необходимо ее найти. Я получил письмо от одного адвоката, мистера Брикса, в котором он написал мне обо всем об этом. Интересная история, правда?
Скажите мне только одно. Что с мистером Рочестером? Где он и как он себя чувствует? Чем занимается? Хорошо ли ему?
Не знаю. Вероятно, он плохой человек.
Нет, нет. Вы его не знаете.
Брикс написал мне о Джейн Эйр. Я сразу понял, что это вы. Ведь это ваше имя, правда?
Да. Но что мистеру Бриксу от меня нужно?
Он просил сказать вам, что ваш дядя, мистер Эйр, который жил на Мадейре, скончался и завещал все свое состояние вам. Вы теперь богаты.
Я? Богата?
Да. Он оставил вам около 20 000 фунтов.
У меня перехватило дыхание. Сент-Джон Риверс с улыбкой поднялся с кресла.
Теперь вы все знаете.
Подождите. Я не могу понять, почему мистер Брикс написал все это именно вам?
Фамилия моей матери была Эйр. У нее было 2 брата. Один священник, который женился на Джейн Рид из Гейтсхеда, а другой Сент-Джон Рид, который стал торговцем на Мадейре. Мистер Брикс, адвокат мистера Эйра, написал нам в августе письмо, в котором сообщил о смерти дяди и о том, что он завещал все наследство своей племяннице-сироте. А несколько дней назад он написал, что наследница пропала, и спросил, не знаем ли мы о ней чего-нибудь. Остальное вам известно?
Так значит, ваша мать была сестрой моего отца?
Да.
Значит, вы мой двоюродный брат, а Диана и Мэри мои двоюродные сестры?
Именно так.
О, как же я рада! Скажите вашим сестрам, я делю свое наследство со всеми вами. Я буду жить вместе с вами в вашем доме. У меня никогда не было дома. А теперь... у меня будет дом.
А как же школа, мисс Эйр?
Я буду работать, пока вы не найдете кого-нибудь на мое место.
Хорошо.
Он протянул мне руку, и я проводила его. Спустя несколько недель я переехала в дом Риверсов. Моему двоюродному брату и сестрам я подарила по 5 000 фунтов каждому. Снова наступил май. Несколько месяцев я была счастлива. У меня был дом, друзья, все было хорошо. Но я не могла забыть мистера Рочестера. Почти все время я думала о нем, и ничто не заставило бы меня его забыть. Я написала письмо миссис Ферфакс, попросила ее написать мне о нем. Но, к моему удивлению, она не ответила мне ни через 2 недели, ни через 2 месяца. Я не на шутку забеспокоилась. Я написала еще раз. Прошло 1/2, ответа я так и не получила. Тогда надежда моя окончательно погасла. Чувство у меня было такое, как будто я потеряла самое дорогое сокровище. Вокруг зеленела весна, а я не могла радоваться пробуждению природы. Но однажды майским вечером мне был подан знак. Был тот час, когда мы желали Сент-Джону Риверсу спокойной ночи. Он поцеловал своих сестер, а мне подал руку. Младшая сестер, Диана, крикнула:
«Сент-Джон, ты называешь Джейн своей третьей сестрой, но не целуешь ее?»
С этими словами она подтолкнула меня к нему, а сама сестрой убежала. Сент-Джон посмотрел на меня своими глубокими синими глазами.
«Джейн, не уходи. Мне нужно тебе кое-что сказать».
«Я слушаю».
«Через 6 недель я уезжаю в Индию. Ты знаешь, что я всегда хотел быть миссионером, и теперь уже все готово. Джейн, я предлагаю тебе выйти за меня замуж и поехать со мной».
Наступило молчание. Я стала думать над тем, что он сказал. В доме было тихо. Свеча догорала, в окно светила луна. Сердце мое бешено колотилось, так что я слышала его удары, и вдруг оно замерло. Мне послышался далекий-далекий зов.
«Джейн! Джейн! Джейн!»
И все стихло.
«Я иду! Жди меня!»
Я бросилась к двери и отворила ее. В коридоре было темно.
«Где ты? Где ты?»
Ответом мне было лишь тихое завывание ветра в еловых зарослях. Тишина леса и болота окружали меня. Сент-Джон догнал меня. Я вырвалась и убежала в свою комнату. Там я заперлась и легла на кровать. Теперь я знала, что делать, и с нетерпением ждала рассвета. Наутро я рано поднялась. Был вторник, 1 июня. За завтраком я сказала Диане и Мэри, что уезжаю и вернусь не раньше, чем через 4 дня. В тот же день я была уже на перекрестке Виткрас и ждала попутного экипажа, который довез бы меня до далекого Торнфилда. Я ехала туда 1.5 дня. В четверг утром экипаж остановился у придорожного трактира, чтобы напоить лошадей. Я прочла золотую вывеску. Герб Рочестеров. И у меня перехватило дыхание. Я уже во владениях моего любимого. Я заплатила за дорогу и оставила свой сундук на хранение в конюшне. Не думая ни минуты, я побежала по полю. Как же я спешила! Я прямо-таки летела! Как же мне хотелось поскорее увидеть дом! Я подошла к стене сада. Вот и ворота на 2 каменных колоннах, увенчанных шарами. С замиранием сердца я заглянула в сад. Увы, вместо величавого дома моим взором предстали обгоревшие стены. Парк и лужайка были в запустении. От фасада остались лишь высокая полуразвалившаяся стена с пустыми оконными проемами. Ни крыши, ни труб, ни башенок. Все упало вовнутрь дома. Повсюду стояла мертвая тишина. Почерневшие камни показывали, что Торнфилд сгорел. Но как это случилось? Что стало с мистером Рочестером? Он погиб? Я должна была это узнать. Бегом я понеслась обратно в трактир и позвала хозяина.
«Что вам угодно, мэм?»
«Вы знаете Торнфилд?»
«Да, мэм. Но от него остались одни развалины. Прошлую осенью он сгорел. Пожар начался глубокой ночью. Это было ужасное зрелище. Я сам видел».
«А как начался пожар?»
«В доме жила одна дама. сумасшедшая. Это она учинила. Ночью она выбралась из своей комнаты и подожгла занавески в соседней комнате.
Боже мой.
Затем она прошлась по всем комнатам верхнего этажа и все их подожгла. Мистеру Рочестеру ту ночь не спалось, и он первым заметил огонь. Он поднял с постели всех слуг, а сам пошел наверх, ну, чтобы спасти свою сумасшедшую женушку. А она взобралась на крышу и стояла там, размахивая руками, и кричала так, что за милю было слыхать. Я ее видел собственными глазами. Я видел, как мистер Рочестер выбрался на крышу и подошел к ней, но в тот самый момент она с диким криком бросилась с крыши на землю. И, конечно же, разбилась.
Насмерть?
Ну да, насмерть. Это было страшно. Вот так вот, мэм. И дом сгорел дотла.
А еще кто-нибудь погиб?
Нет, нет, все спаслись. Кроме бедняги мистера Рочестера.
Он погиб?
Нет. Он живет в Англии. Он и не может никуда уехать. Он ослеп. Когда он спускался по лестнице, она рухнула. Его достали из-под завала живым, но ему выбило глаз, а одну руку так раздробило, что ее пришлось совсем отрезать. Теперь он слепой калека.
Где он? Где он теперь живет?
В Фернине. Это дом в 30 милях отсюда. С ним лишь его старый конюх с женой. Говорят, мистер Рочестер сломленный человек.
Дайте мне скорее экипаж. Если ваш кучер довезет меня в Ферндин до темноты, я заплачу двойную цену и вам, и ему.
Ну, что ж, экипаж в вашем распоряжении, мэм.
Меня доставили в Ферндин перед самым наступлением темноты. Лил дождь. Железные ворота на каменных столбах указали мне вход. Войдя, я увидела дом с двумя портиками. Было тихо, как в церкви, когда нет службы. Я подошла совсем близко к дому. «Есть ли там кто-нибудь живой?» — спрашивала я себя. И тут парадная дверь отворилась, и показался чей-то силуэт. Это был мой господин, Эдвард Рочестер. Он сделал несколько нетвердых шагов и остановился, как будто решал, в какую сторону пойти. Он неподвижно стоял под дождем, который лил на его непокрытую голову. Тут из-за угла вышел старый конюх Джон и подошел к нему.
Оставь меня.
Сэр, обопритесь на мою руку. Вам бы лучше пойти в дом.
Джон ушел, не заметив меня. Мистер Рочестер постоял еще какое-то время под дождем, а затем направился обратно. Когда дверь за ним закрылась, я подошла и постучала. Мне открыла жена Джона. Увидев меня, она застыла в оцепенении.
Это в самом деле вы, мисс?
Да, Мэри.
Какое счастье!
Она взяла меня за руку и повела на кухню, где у яркого огня сидел Джон. Я попросила его сходить в трактир и принести мой сундук. Вскоре зазвонил колокольчик. Мэри взяла поднос с чаем.
Отнесу хозяину.
Он позвонил, чтобы вы принесли ему чаю?
Да. А еще, когда темно, он всегда приказывает зажигать свечи, хотя и ничего не видит.
Дайте мне поднос. Я отнесу его.
Пожалуйста.
Я взяла у нее поднос. Она показала мне, как пройти в гостиную. Я пошла.
Поднос дрожал в моих руках, а сердце мое колотилось со страшной силой. Мэри впустила меня в гостиную и закрыла за мной дверь. Он стоял у камина. Его старый пес-пилот лежал рядом. Когда я вошла, пилот с радостным лаем бросился ко мне. Я чуть не выронила поднос, но сумела поставить его на стол. Погладила пса и тихо скомандовала лежать. Затем я подошла к мистеру Рочестеру. Пилот за мной. Он все еще не мог успокоиться. Мистер Рочестер нахмурил брови.
В чем дело, пилот?
Пилот, лежать.
Это же ты, Мэри?
Мэри на кухне.
А кто же?
Он протянул руку, пытаясь что-то нащупать. Я взяла его руку в свои.
Ее пальчики. Джейн? Джейн? Это ты?
Да. Я приехала сегодня вечером. Он притянул меня к себе и обнял. Дорогой мой, я снова тебя нашла. Я вернулась к тебе.
Джейн, я слепой. Коллега.
Неважно.
Джейн. Джейн. Бедный слепец предлагает тебе выйти за него замуж. Ты выйдешь, Джейн?
Да, сэр.
В понедельник ночью, в 12:00, я сидел у открытого окна в спальне. Я тосковал по тебе, Джейн. Я не выдержал, и я прокричал твое имя. Джейн, Джейн, Джейн. И тут я услышал твой голос. Я иду. Жди меня. А спустя мгновение шепот ветра донес до меня слова. Где ты? Знаешь, я уверен, что наши души в тот миг встретились.
Да.
Я слышал твой голос, Джейн. Я совершенно явственно слышал. И вот ты пришла.
Да, я вернулась к тебе навсегда.
Слава Богу. Да, слава Богу.
Я поднесла его руку к губам. Потом она легла мне на плечи. Я была хрупкой девушкой, а он был высок и широкоплеч. Но с этих пор мне надлежало стать его опорой и провожатой. Теперь уже 10 лет, как я замужем. И я счастливее всех женщин на свете. Первые 2 года мистер Рочестер был незряч, но в один прекрасный день, когда я писала письмо под его диктовку, он подошел, наклонился надо мной и сказал:
«Джейн, у тебя на шее что-то блестящее».
Да, это золотая цепочка.
На тебе бледно-голубое платье.
На мне действительно было бледно-голубое платье. Тогда он сказал мне, что временами у него как будто рассеивается мрак перед глазами, то есть перед единственным глазом. И теперь он в этом убедился. Мы с ним поехали в Лондон. Он был на приеме у известного окулиста и стал следовать его рекомендациям. Со временем он стал видеть своим единственным глазом. Сейчас он не может помногу читать и писать, но он может ходить самостоятельно, без провожатого. Он видит синеву небес и красоту природы. Когда ему принесли нашего первенца, Эдвард увидел, что глаза ребенок унаследовал от него. Огромные, блестящие черные глаза. На лице Эдварда в этот миг отразилась вся его любовь
ко мне и ребенку.